Ну что, видимо, мы в эфире наконец-то. Итак, господа, прекращаем шебуршать пакетами, наливать в стаканы, пилить ножами, ерзать вилками, вкусно чавкать и жевать. Все, серьезные разговоры начались. Что у нас сегодня? 13 сентября на дворе, 2023 год. Подкаст Link Me Up, телефон. Телеком номер 127. Под общей темой «Как выжить небольшому оператору». Вон, Серега Грушко уже в чате интересуется. Да, мы включили звук, скоро он к тебе тоже приедет. Давайте начнем по порядку. Сначала, конечно же, нужна минуточка рекламы, потому что я думаю, что все прогрессивное телеком и связистское сообщество уже должно знать, что 10 октября случится что?
Link Meetup.
Link Meetup. Вот сразу видно, подготовился наш прекрасный, любимый гость. Но если вдруг вы по какой-то вообще жизненной оказии не урядиться не знаете, давайте быстренько пробежимся, что такое Link Meetup. Это чудный то ли конференция, то ли митап, который мы сколько? 4 года назад примерно решили организовать. С тех пор раз в год стараемся проводить, вроде бы даже успешно проводим. И вот уже через месяц, даже чуть меньше, чем через месяц, мы в очередной раз соберемся в Москве. Мы соберемся на целый день. В течение этого дня что у нас будет? У нас будет тьма докладов, просто тьмища. Мы начинали, на первом этапе у нас было что-то типа 5 или 6 докладов, на втором уже 10, на третьем их стало 20, на четвертом их сейчас будет 30. Вот 30 докладов, у нас будет 3 зала, 3 потока. У нас будет зал, как мы его про себя назвали, ну, такой большой зал, где у нас будут серьезные зубодробительные технические темы. Но не только, не только. На сайте, кстати говоря, самого метапа, linkmeetup.ru, вы можете туда зайти и посмотреть, там все анонсированные доклады уже выложены. Так вот, будет, значит, первый зал. Будет зал, который мы называем зал лекторий. Там будут тоже, несомненно, будут суперинтересные темы. Возможно, уже не такие технические, а возможно и нет, потому что у нас так и не появилось какого-то такого, знаете, вот линейки, мерила, по какому принципу мы один доклад туда, другой доклад сюда. Просто некоторые спикеры просят, а можно меня вот пораньше? Не хочу не пропустить вот просто ни минуты. Хочу отчитаться первым, все рассказать, на вопросы ответить и целый день дико тусить с уважаемыми людьми, с веселыми ребятами, потому что у нас же атмосфера, у нас все такое. Ну так вот, доклады, ладно, назовем это все, это такая бизнес-официальная часть. Помимо докладов и всей этой, значит, официальщины, обязательно что мы? Вкусно едим, а потом вкусно пьем вкусное пиво, потому что, ну что это за ивент для сетевиков, где потом не пьют пиво.
А плов будет?
Плов, кстати говоря, будет. Мы на этой неделе как раз обсуждали, и плувье, которые притащили шикарнейший плов на предыдущий метап, это вообще было такое очень спонтанное решение, просто в какой-то момент решили, там вот предлагают, говорят, вкусно, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем. Приехали, не помнишь, Ром, сколько их там было? 3 или 4 человека приехало?
Человека 4, ну,
вот я помню, человека 4 там... приехали, такого абсолютно аутентичного вида. Ты вот на них смотришь, вот они идут по улице, вот прям понимаешь, плов несут. Возможно, на это еще намекает огромный казан, который они в четыре человека как бы тащили по улице. Но это не точно. Вот, и в этом году мы их снова позвали. Они сказали, да-да-да, мы работаем, ничего не изменилось. Плов вкусный, люди кормить, мы вот это все умеем. Так что они ожидаются. Из интересных развлечений и конкурсов, что у нас будет? Конечно же, самый главный чемпионат для сетевиков. Как вы думаете, что это, коллеги?
А я знаю.
Ну давай, ты тогда скажи, раз знаешь.
Counter-Strike.
Какой Counter-Strike, блин?
Нет,
игра обжим хорошая. Да,
обжим на скорость?
Ну, конечно же, обжим на скорость, но мы же тут сетевики, да?
Варка будет на скорость уже.
Подожди, я вот к этому вел, вот Дима вот возмущенно покекал.
Это не я.
Это я.
Блин, а мог бы сказать, что ты. Ну, в общем, раз у нас сегодня как раз-таки так случилось, что у нас тут в гостях и Дима Петров сегодня будет одним гостем нашей темы непосредственной. Но помимо этого, Comfortel, сейчас вот как раз товарищ Петров будет отдуваться за него как официальное лицо.
Да, это я.
Мы что решили сделать? Что обжимать медь, это, конечно, здорово, все классно, весело, но это скучно. И Дима сказал, давайте я вам выдам инженера натурально и натурально сварочник, и будем мы учить людей варить оптику. Не наврал?
Вообще все точно. Единственное, что наш директор по эксплуатации сказал, херы вам лысого, а не инженера. Вон своих манагеров обучите, пусть они делятся опытом. Поэтому, возможно, что... Что учить не будут, буду давать возможность попробовать.
Так подожди, если давать возможность попробовать в таком раскладе, это же так напробуют, что потом варить нечем будет.
Одним сварочником мы готовы пожертвовать, потому что полагаем, что риски невелики, но они, конечно, есть, ты прав.
Так подожди, а как же там прислать такого коренастого мужичонка в засаленном ватничке, чтобы на какой-нибудь, знаешь, такой этой бобине из-под кабеля?
Человека, который силой мысли умеет открывать люки?
Естественно, естественно.
Слушай, в тот раз был Петя, который знает про способы сварки все, и речь не про там сварочные аппараты, а про наклоны тела и, в общем, расположение сварочника в пространстве относительно тела сварщика. Но в этот раз так совпало, что вроде как там что-то все, там кто в отпуске, кто в работах. Поэтому пока директор по эксплуатации Андрей Гафиев, который, кстати, был у вас как-то и чем-то делился, он категорически пока не хочет уделять человека, поэтому я человек находчивый придумал, сказал, что 3 менеджеров обучим, 3 менеджера — это почти как 1 инженер.
Слушай, ну ты как бы посмотри на него строго, а то смотри, тут в чате уже конкуренты говорят, что вы дайте сварочника, мы своего человека пригоним.
Нормальный вариант.
Ты к такому явно был не готов.
Не, почему? Мы за коллаборацию. Главное, чтобы на выходе хорошо получилось. Поэтому, если будут хорошие нерукожопые сварщики, мы дадим какой-то сварочник. Я, кстати, не знаю, какой.
Так, пожалуйста, работающий для начала.
Не, естественно, работающий. Короче, стенд будет, все. Давайте не будем на этом сильно залипать, а то все будут очень много ожидать, а потом обломаются и скажут, что фу-фу, комфортел отстой, и вообще стенд был неинтересный.
Ну, в общем, все, мы запомнили. Дима Петров обещал, что все будет хорошо. Так, ладно, погнали дальше. Раз Рома сказал Counter-Strike, Рома будет играть, значит, в контру, а так все люди будут играть в Mortal Kombat.
Блин, что... боже мой, я путаю. Да, да. Совсем все мозги пробил.
У нас, конечно же, опять же, будет уголок ретро-приставочек, там будет стоять всякая разная страшная техника. Подходите, играйте в игры, в которые играл ваш батя. Вы играли, будет весело в конце, да, чемпик будет по третьему мартачу. Победителя предыдущих лет мы превентивно баним, чтобы он не читерил. Не значит, что он читер, просто последний раз он слишком легко всех победил. Надо давать...
Потому что мы за честный спорт.
Надо давать дорогу молодым и юным талантам, я считаю. Даже в таких играх, в которых уже там сколько, 30 лет почти.
Мы за честный спорт, и мы за фан, а не за то, что там два месяца по 4 часа в день, значит, готовится. Прямо к олимпийским играм.
Так, что еще надо упомянуть? А, кстати, на предыдущем этапе очень хорошо людям зашел тоже такая наша... Была у нас шутка, мы купили просто пакет вот это, наверняка все помнят, кофе 3-1 с орлом, вот этот вкусненький. Но мы это купили, а его взяли и выпили чуть ли не до обеда вообще весь пакет. Ребята, мы вас услышали, мы купим снова кофе, мы купим много, мы сделаем дошикпоинт.
А дошик надо еще.
Так я же говорю, дошикпоинт будет полноценный, будет стоять бойлер с водичкой, разные дошираки, там красненький, зелененький, синенький, все, что твоей душе угодно, вкусненький кофе, то есть, ну... Все будет по красоте и нормально.
Вспомни детство и ночной пакет в компьютерном клубе.
Конечно, конечно. Только это будет днем. Тут, кстати, поступали вопросы, что это будет вторник. Хочется ответить, что тебя смущает, что это будет вторник. Да, это будет вторник. Ты в понедельник пришел на работу, поработал, устал, тебе все надоело, в гробу ты ее видел. Все, у тебя во вторник мероприятие. А в среду у тебя похмелье от мероприятия, никто тебя трогать не будет. Ну, а там осталось четверг-пятница уже, как бы досидишь. Все, мы тебе неделю сэкономили.
А еще я считаю, что тот, кто не пришел на Ленкметап из-за того, что вторник, тот Филипп Киркоров.
Вот. Это даже считать не надо, это очевидно, на мой взгляд.
Ну, я капитан очевидности этого стрима.
Так, что, наверное, про метап я сказал все? Или кто-то что-то хочет добавить?
Давай еще это самое, минуточку твоего внимания. Потому что у нас есть одна штука, про которую всегда все забывают, и даже Марат нифига не помнит. У нас есть курс, если кто забыл. Мы его сделали, запилили со Слёрмом, и буквально в понедельник стартовал поток. Ну, 10 или 11 человек присоединились, и мы их будем в ближайшие 6 недель усиленно учить. Во-первых, еще не поздно вскочить на подножку уходящего поезда и вписаться в этот самый поток. А если вы не хотите заниматься со всеми, то можно купить видеокурс и смотреть в расслабленном режиме, поднять себе лабу, образ слабый прилагается, и заниматься, учиться в свое удовольствие. Если у вас есть девопсы за 300 к в секунду, которые ни хрена в сетях не понимают, можно им его подарить, они, я думаю, на кофе тратят больше.
Слушай, а там же на предыдущем запуске еще была какая-то тема, что там очень разные варианты оплаты, не в смысле там рассрочки, а в смысле, что типа можно набрать каких-то фичей, и от этого итоговая стоимость курса как-то менялась.
Ну, смотри, мы решили сделать проще, потому что выбор — это не всегда хорошо, Стив Джобс не даст соврать. Мы сделали просто. У нас есть поток за, кажется, 55 тысяч рублей, и есть видеокурс за 25. Отличие в том, что в потоке с тобой занимаются, проверяют домашку, у тебя стенды, ну, короче, лухари, VIP, я не знаю, что-то там, все включено. Вот. А если ты парень простой, и тебе все от меня отвалить, и ты весь такой интроверт, и хочешь в своем темпе заниматься, то вот тебе видосики, вот тебе учебные материалы, вот тебе виртуалочка, и, пожалуйста, занимайся сам, сколько влезет.
Отлично, отлично, достойно. А куда за этим курсом-то идти? Все сказал, куда идти не сказал.
Мы ссылочку, как обычно, нифига не приложим. Slurm.io, что-то там, в общем, сети...
Ну, сами найдут, кому надо, я считаю так.
Просто, да, просто да, боги, да. Боги рекламы в чате сегодня собрались, ну, я считаю.
Ну, обижаешь.
А ссылку сами ищите.
Кто не понял, тот поймет.
В чатик забросим, да, и, может быть, даже не забудем приложить в шоу нотусы.
Полностью согласен. Отлично. Ладно, коллеги, тогда мы переходим...
Мы прям как заправские блогеры сегодня.
Да, да.
Минутка рекламы, прям все как надо.
Ну, это уже, знаешь, по-моему, уже 20-минутка получилось. Ну, ладно. Надеюсь, пока в чатах у нас какахами не кидают, делаем все правильно. Давайте все-таки...
Не какахами, а веселыми кучками.
Давайте все-таки переходить уже к теме выпуска, потому что выпуск у нас... Нет, тема для него родилась, я считаю, довольно вообще классно, потому что спонтанно, да, потому что у нас изначально было вот как... обозначено в шапке. Как выжить небольшому оператору? Но в процессе оказалось, что поговорить-то хочется не только про как выжить, а про саму диверсификацию. Заодно узнаем, что это, если кто-то пропустил. И говорить сегодня будут тот самый громкий позитивный человек Дмитрий Петров, оператор связи из Комфортел.
Из Комфортела.
Из Комфортела, да.
Да, это я. Простите, что я громкий. Ну, мы как могли настраивали.
Отлично. И Тимур Чудутов из школы операторов. Тимур,
добрый привет. Вечер.
Слушай, а что такое школа операторов? Я просто честно не знаю. Давай, вот теперь минутка твоей рекламы. Бесплатная, внезапная.
Мы тоже не знаем, что это такое. Мы что-то потерялись немножко. Ну, изначально была такая консалтинговая фирма «Практика продаж». Вот, в какой-то момент, ну, это Валентин Куренько, там, много ездил по стране, работал с небольшими операторами, вот, и всячески делал отделы продаж. Потом у него накопилось много материала, которым он хотел поделиться, он сделал такой, как бы, набор вебов, вот, а потом как раз меня уволили из Ринета, после того, как его купил Эртелеком, и я как раз не знал, что заняться, я приснился к Валентину, потому что всегда тяготел к СМИ. Вот, тут как раз...
К чему?
Средства массовой информации, ну, типа, вебинары делал. Ну, и стали, мы делали всякие вебинары там по поводу разных аспектов деятельности небольших операторов.
Так, не, ну подожди, ты СМИ с инфо-цыганством не путай, пожалуйста.
Ну, а что инфо-цыганство? Консалтинг любой, как только ты консалтер, выходит за пределы конкретного объекта и начинает вещать как бы в эфир, он становится автоматически инфо-цыганом. То есть инфо-цыган — это медийно раскрученный консалтер. Точка. Я объясню, почему. Потому что консалтинг, когда работает, ну, как бы с конкретной фирмой, ты понимаешь, что тут происходит. Или какие-то вопросы можно дать. А когда ты даешь какие-то советы общего характера, то ты, как бы, можешь очень сильно не попасть и, как бы, в лужу пернуть. Вот. Что иногда и случается. Даже вот со мной бывали, например, такие промахи, за которых немножко даже стыдно.
Ну, то есть ты даешь советы общего характера тем людям, которые рискнули пойти в операторский бизнес.
Которые рискнули подключиться к нашему вебу. И не обязательно... Я вообще советы не даю. Я как сказать, я даже не инфо-цыган, я пиарщик у инфо-цыган.
А вот это достойно. Красиво съехал.
Не, ну погодите. То есть я практически не занимаюсь консалтингом. У меня там немножко совсем.
Практически ключевое.
Хорошо, ладно, все, с этим разобрались. И давайте тогда уж все-таки скажем-то для порядка, что со стороны LinkMeUp весело картавит мамонт. Леша рассказывает про курс, который мы сделали, про который мы сами постоянно забываем. И еще Рома всем подсказывает, как пользоваться макбуками.
Спасибо, Рома.
Да, спасибо, Рома.
И микротиками.
Вы, кстати, раз делали, парни, курс, вы тоже теперь инфо-цыгане. Так что айнене яхонтовое, все в порядке.
А мы всегда ими и были.
Ну, мы банда.
И не отрицали. Сколько раз уже LinkMeUp продавался, мы сами считать устали. Ладно, господа, давайте все-таки действительно уже, значит, сделаем серьезные лица. Тут бизнесовые сегодня вопросы. Я бы предложил начать все-таки издалека, да, раз у нас обозначено, что как выжить небольшому оператору. Я прекрасно понимаю, что нету границы вот четкой очерченной, но все-таки что такое небольшой оператор?
Давайте по умолчанию, если это самое не сказано кому, тогда вопрос ко мне.
Ох ты, нифига себе, хитро как.
Интересная мультикастная группа.
Ну, слушайте, я просто как этот самый, отдуваюсь за школу операторов. Мне кажется, что вообще изначально ко мне пришел Алексей с вопросом, как давай пройдем эфир на тему, как выжить небольшому оператору. Я сказал, что вопрос абсурден, потому что небольшим операторам практически ничего не угрожает. Они прекрасно живут, и типа давайте лучше будем говорить про диверсификацию. Вот. Чуть-чуть я, ну давай, это сам небольшой оператор, там, если у тебя уже есть хотя бы 500 клиентов, ты уже можешь фактически ну, быть оператором ну, в текущих реалиях.
Хорошо, а если ты телефонный оператор связи?
Не, подожди, а что значит быть оператором? Быть небольшим оператором?
Да, небольшой, ну, полно, на самом деле, какая-нибудь ситуация, что типа какой-нибудь там поселок, в нем какой-нибудь человек, который занимается разными штуками, в том числе и связью. Он там купил канал у какого-нибудь Ростелека и раздал его 500 клиентам. Все, он оператор связи.
Ну, не знаю, я не согласен. Я считаю, что граница между там как бы есть какой-то градиент, да, но когда оператор перестает быть небольшим, то есть он становится каким большим, что ли, ну, наверное, тогда, когда у него бизнес становится стабильным, когда у него любые требования закона не являются признаком, от которого можно все свернуть и разбежаться, ну, или и тогда, когда, наверное, там он как-то, не знаю, географически развивается.
Вот ты включил регуляторную гильотину. Тогда не, получается, что у нас, если наши законы все применить, у тебя там ни одного Ростелекома не останется.
Да не, ну прекрати.
Ты слушай. Так говоришь, все законы исполнить невозможно.
Не, ну не обязательно все, но просто, еще раз, небольшой оператор, это что такое? Вот есть мелкий бизнес, да, это...
Подожди, 500, вот давай, 500 клиентов в да какой-нибудь это станице.
Это микро.
Ну подожди, это оператор связи? Или
да, оператор связи даже с одним-двумя абонентом.
Подожди. Ну вот раз ты говоришь про регуляторику, давай так. Если лицензия на операторские услуги получена, это уже оператор связи, да? Но ее и надо бежать. Это ты уже оператор панк. То есть за лицензией надо бежать, вот как ты первую бабушку подключил, или вот там человек 100 можно подождать,
давай потому так, что ты даже если ты виден. Смотри, если ты энтузиаст у себя в станице, пошел по столбам тянуть опту, разобрался на каких-то форумах, как ее варить, где это все покупать, значит, там начал, где-то добыл интернета у Ростелекома местного, там, да, значит, какой-то биллинг смастерил, там, я не знаю, ты уже оператор, и неважно, есть у тебя лицензия или нет, у тебя есть клиенты, деньги, сеть, в моем понимании. Понятно, что ты вне правового поля, но ты уже оператор.
Сейчас я был на конференции в Воронеже, там приехала прям пачка ребят из ЛДНР, которые, ну, как бы они исторически с, ну, там, с Луганска, с Донецка. Вот. У них, как бы, регуляторика гораздо менее жесткая, чем, ну, чем это самое у нас, ну, по разнообразным причинам.
Ну, потому что на Украине было все очень либерально.
Да, вот. Ну, и когда началось там ЛДНР, там еще более стало в этом смысле просто. Вот. Операторы, ну, там, небольшие операторы по 500, как бы, там, 1000 человек, как бы, абонентов работают.
Окей, а давайте тогда с другой стороны немножко...
И ты еще, Дима, сказал следующую вещь, вот давай цитировать. Значит, первое, это до тех пор, пока тебя не закрыли, ты как бы, ты считаешь, ты работаешь, деньги за услуги связи берешь, там, лицензию имеешь, ты оператор связи. Вот. Тут следующий вопрос, то, что... Следующий вопрос есть регуляторный, там, ну, если уж мы про это говорим, есть такая, как бы, там, кураторы... Там, может, Дима даже лучше меня расскажет, но суть в том, что в какой-то момент тобой начинают интересоваться, и тебе что-нибудь говорят, типа, там, а у тебя СОРМ есть, ты начинаешь что-то думать, что с этим делать. Идешь там куда-нибудь, например, там, там не знаю, к Диме Галушко, вот, и, например, нет, ну, пожалуйста, хочешь там, если ты из Питера, можешь в СТА решение сходить.
Да нет, можешь просто взять, купить сразу Омегу минимальную там или какое-то там
любое решение. Так, так, господа, объясните для тупых, что это за Омега?
Так, сейчас, дайте я объясню.
Что, значит, за Дмитрий Галушко?
Галушко, Дмитрий, это ИСТИ решение, это консалтеры, которые помогают операторам разобраться во всех хитросплетениях госрегулирования. Давайте объективно. Если ты хочешь бизнесом заниматься, то ты должен брать на себя риски и вкладывать деньги. Это нормально. А, безусловно, совершенно ну, не нравится всем выполнять какие-то дурацкие требования государства, но, с другой стороны, тогда, когда был век энтузиазма сетевого, да, все начинали как могли, делали, что хотели и так далее. Сейчас ситуация совершенно другая, поэтому нужно просто для себя принять как факт, что для того, чтобы заниматься телеком-бизнесом, ты должен выполнить вот эти минимальные базовые требования СОРМ. И не надо ходить там ни по каким галушкам или СТИ-решениям или иным консультантам. Просто купи коробочку, стоит она там условный миллион, там два или три, неважно. А заложи их себе в кап-затраты, которые тебе надо окупить. Деньги эти заложи в тариф, торгуй, ебись, веселись.
Я как корефан Димы Галушко скажу, ты все-таки сходи к Диме Галушко.
Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что вот это вот предложение, что если у тебя 500 абонентов заложи там 2-3 миллиона, это звучит вообще как оверкил.
Ну то есть серьезно. Сейчас, там есть рассрочка такая вещь, что у нас мы когда СОРМ покупали свой, там он был, ну конкретно, ну я про Ренет говорю, я же долго руководил Ренетом, там, соответственно, что, нам сормовики сказали, там, да, мы все понимаем, там, на 2 года нам размазали. Нормально. Да тем более миллион, ну а что такое миллион? Ну, допустим, давай так, давай брать вот 1000 абонентов. Вот 1000 абонентов у нас есть, допустим, по 500 рублей они платят, к примеру, в нашей станице. 500 умножить на 1000, 500 тысяч мы собираем. Ну, как ты знаешь, ты, у тебя там 500 тысяч выручка ежемесячная. Как-нибудь ты уж миллион насобираешь на эту коробку.
Так об этом и речь. Так,
подождите, ну, а я можно я с другой стороны приду? А, вот какая вообще вероятность, что ты кому-то будешь интересен? Вот в том смысле, что к тебе придут там, этот СОРМ проверять.
Там лицензии, их они номерные. У каждой лицензии есть список. Там и ФСБ, там, или кто там этим занимается, проверяет Роскомнадзор, чтобы... А что происходит с этими номерами лицензии? Сейчас недавно вот был приколдес, там, типа, несколько тысяч там мертвых лицензий, ну, мертвых операторов закрыли, вместе с ними и пачку живых, то есть которые никак не появлялись перед... Ну, аннулировали лицензии. Ну, то есть еще там месяц назад на твой вопрос можно было бы сказать, ничего не произойдет. А вот месяц назад произошла вот эта прекрасная ситуация, когда там кучу, пачку лицензий закрыли. Но это были люди, которые просто никак не проявлялись там в Роскомнадзоре и так далее. Mm-hmm.
Ну, то есть нельзя себя теперь уговаривать тем, что я маленький, незаметный, никому не нужный.
Но почему нельзя? На самом деле тоже можно. То есть, допустим, у тебя... Давай представим себе ситуацию, что ты, например, у тебя есть, ну так получилось, что ты там представитель ТСЖ дома на 1000 квартир. Ну, как бы новостройка, да, там такая. Вот. Или там 2000 квартир. Вот. И, соответственно, и так получилось, что другое, кроме тебя, там провайдера быть не может. Ну, например, канализация твоя. Вот. И ты берешь и оказываешь услуги связи, но, например, деньги за это не берешь. То есть ты просто как-то пишешь в квиточке, что типа обслуживание, там, не знаю, технических слаботочек, слаботочных коммуникаций. Все, ты оказываешь услуги связи с точки зрения клиентов. Ты как бы тот человек, который дает им интернет, телевидение и так далее, но лицензии у тебя нет. То есть, если ты формально не берешь деньги за услуги связи, то ты можешь бегать. Ну, это не является официальной рекомендацией школы операторов, сразу говорю. Это на прямой вопрос, прямой ответ. То есть, например, если у тебя бизнес-центр, и ты хочешь заниматься услугами связи, то ты можешь включить там какую-нибудь аренду или там в клининг эту связь.
Ну, а насколько реально бегать, там, белые айпишники предоставлять, АЭС-ку свою иметь? Опять же, без юрлица можешь ли ты АЭС-ку у себя иметь?
Почему без юрлица? Юрлицо тебе нужно, чтобы деньги принимать. То есть ИП-шка хотя бы.
АЭС-ку можно иметь, не являясь юрлицом. А, но вообще, давайте сейчас вот как бы это... Просто я потерял немножко нить.
Смотрите, говорим,
да. Что поменялось, да, с тех пор, как, когда мы были, значит, не седыми, когда мы... совсем были юны, тогда, условно, можно было быть телеком-панком. Начал строить сеть, начал собирать бабки. Все, я знаю кучу людей, и Тимур, наверное, тоже, которые начинали с того, что там, не знаю, деньги, которые родители дали на обучение, потратили на то, чтобы купить какой-нибудь радиомост, чтобы прокинуть интернет в свой микрорайон, где за деньги, собираемые с соседей, начинали тянуть сети, а потом эти компании...
Изначально сети были для игры в Quake. Потом,
да, многие начинали, да, с того, чтобы поиграть в Quake, в Contra, в первую 1-1, наверное, еще и так далее. Но прошло, простите, с тех пор, блин, 20 лет. Правила просто поменялись. Теперь каждый предприниматель, который решит заниматься телекомом, должен для себя просто принять как должное, что... у этого бизнеса появились более значительные кап-затраты, чем были раньше. Для меня был шок. У меня есть приятель, связист, у него маленькая сеточка, у него там буквально, не знаю, работает 2 человека, у него там сколько-то, 2-3 тысячи клиентов, у него неимоверная маржинальность за счет того, что у него там толком нет людей и нет расходов. И он мне когда-то, помню, рассказал, что вложился в ресторан, в бургерную. Это было, ребят, блин, это было, не знаю, лет 8 лет назад. 15 лямов, по-моему. Может, ошибаюсь, но там вот порядок такой. Я, господи, как можно вложить в маленькое помещение такие деньги? А мне объясняешь, не, ну смотри, там ремонт, мебель, там, это как ее, плита, вытяжка, стойка барная, посуда, масуда, туда-сюда. Короче, в общем, меньше не бывает. Короче, проект обанкротился. В общем, не случилось. Бургерная не взлетела.
А сетка работает.
А сетка до сих пор работает, да. Это я к чему? Я к тому, что почему-то наши коллеги-связисты считают, что, ну, как бы, это базовые затраты в телекоме не нужны. Зачем? Можно же из говна и палок, там, без лицензии сормов начать делать, и как-то получится. Да, так можно было. Но не сейчас, а 20 лет назад. И даже, может быть, 10 лет назад. Сейчас правила поменялись, и нужно просто принять как должное.
Ну, на самом деле, тут как бы какой вопрос, такой ответ. Вы задали вопрос, как выживают операторы связи? Я считаю, живут хорошо.
Вообще отлично.
Да, то есть я просто сейчас вот мы были, допустим, на конференции в Иркутске, там, ну, там другая ситуация, там небольшие поселки в тайге. Вот, там, условно говоря, в этом там какой-нибудь Тулуне там не так много людей живет и окрестных деревнях. Ну, кто там этим будет заниматься? Ну, вот есть Тулун Телеком. Там 1500 абонентов, допустим.
Пойду посмотрю, где Тулун.
В тайге.
Так, и что, там законы какие-то другие или что?
Да нет, те же законы, но я просто не про это. Я про то, что живут, то есть небольшие операторы на 1000 абонентов, на 1500. Просто там, где возникают небольшие поселки, которыми какие-нибудь федералы крупные там не будут заниматься, а вот мелкие местные ребята, ну, умельцы, которые вот хотят жить в этом месте, они там берут и делают такой бизнес. И таких провайдеров по стране полно, они нормально себя чувствуют.
Ну, кстати, справедливости ради, в Тулуне население почти 40 тысяч. То есть это значит, что там потенциальная подключаемая емкость 1015 абонентов.
Ну да, еще окрестные деревни.
10.
Я недооценил Тулун.
Ну ладно, да. Смотрите, господа, я считаю, что мы, в принципе, поняли, что такое мелкий небольшой оператор, да, и что это все-таки не получится.
Ой,
накупить,
а можно я?
Можно, ну, давай,
мой,
давай.
Мой партнер, когда мы делали саундчек с Лехой, потом, когда мы его закончили, спросил, говорит, а что это было-то, что ты делал? Я говорю, ну, там будет этот эфир, как выжить небольшим оператором. Говорит, а мы-то здесь при чем?
А вот я тебе сейчас расскажу, как раз причем.
А ты... потому что, видимо, мы уже не небольшой оператор.
Ну, во-первых, вы из него выросли, но я вот как раз хотел сказать, что вот сейчас вот будет вопрос к тебе, потому что это твоя тема. Я прекрасно помню, как ты одно время рассказывал и везде прям вещал, что оператор — это не труба для передачи данных. Это нечто большее. Это то, сё, услуги, пятое, десятое, да. Сейчас, насколько я слышу, как парадигма сместилась. И оператор — это все-таки труба, а все остальное — это вы сами давайте.
Погоди, Саня, вот тут вообще я не согласен. Я сейчас отковыряю интервью Комьюсу года так это к 2016-17, где я совершенно однозначно говорил, это все вот эти большие операторы все пытаются там, найти какое-то свое там killer application или новое понимание, кто мы есть. А я считаю, что оператор это качественная, надежная, охрененная труба. Это вот моя официальная публичная позиция, которая была.
Хорошо. Вот давай сейчас все-таки мы зафиксируем, вот что такое эта труба, да? Потому что мы говорим оператор связи, естественно, подразумеваем интернет, да? Но тут еще возникает телефония. А как считают многие, что современный оператор — это еще и домофоны, слаботочка, обслуживание домов, в смысле вот инженерных систем, да? Там еще что-то такое. Так вот, давайте все-таки зафиксируем. Вот оператор — это что?
Отличный вопрос. Значит, я считаю, что оператор в базе — это все-таки качественная, надежная труба, вокруг которой оператор, в зависимости от того, насколько он способный, насколько он там условный какой-то конвертабельный, образуются какие-то еще сервисы. Это могут быть и те самые пресловутые домофоны, интеграция 1С, там, я не знаю, и хреново тучи всего, и вот та диверсификация, о которой мы там поговорим, видимо, впереди. Но в базе все равно оператор — это труба. Если у тебя хреновая труба, но какой-то феерический домофон, то ты не оператор, ты домофонный сервис.
Справедливости ради, а ты видел операторов, у которых плохой интернет?
Да, блин, каждый второй.
Да ну, брось.
Да я тебе отвечаю.
Не знаю, я вот сижу, вот сколько я был абонентом сначала Билайна, потом Ростелеком, потом опять Билайна. У меня ни единого разрыва за 15 лет. Вообще ни одной аварии.
Поставь себе умный дом там, я не знаю, или еще что-нибудь.
Ну, при чем тут умный дом? Ну, я сейчас говорю про, штуки, я которые... про... Я просто про... Я просто к тому, что не так уж много как бы плохих провайдеров осталось. К 2023 году в основном...
От Москвы.
Вот-вот, подожди сейчас. Ребята, в комментах попишите там, как это...
Не, ну подождите, я что
отъедете от Москвы? Списочек кого проверить.
Я как это... Я как стоплю за регионалов, там нормально все сервис.
Слушай, ну, еще раз, я считаю, что качество сетей, если говорить конкретно в России, в среднем оно хорошее, даже может быть очень хорошее. Я с чем не согласен? Ты сказал, что, да блин, где же плохие провайдеры? Я тебе говорю, каждый второй в моей, по крайней мере, картине мира, это ругаться не будем, в общем.
А что ты, а как ты, каким, с каким IP-перфом ты их определяешь, что они плохие провайдеры? А
дело не в IP-перфе, дело в стабильности работы сети и в скорости реакции на инциденты. Вот тут вот беда полная.
Ну вот мне кажется, что скорее второе, чем первое, потому что, ну, скорость работы сети, ну, давайте так, железо...
Стабильность.
Ну, стабильность, да. Железо плюс-минус у всех одинаковое, да. Кабеля тоже. Если по тебе не проехался человек-экскаватор, ну, нет, вряд ли...
Рукожопие речь. Разное, Саша.
Рукожопие Делинков, как бы, ну, погодите.
Не, рукожопие разное.
Я тут как этот самый... Могу сказать, вот мы же много занимались, ну, именно практикой продаж, там, именно активными продажами, вот. И в последнее время у нас как бы точка зрения такая. То есть если еще, скажем так, 5 лет назад точка зрения была, что можно делать отдел активных продаж, проходить дома и искать людей, ну, клиентов, у которых аварии, и типа аварийных клиентов переманивать. Ну, ты позвонил в дверь, сказал, у вас интернет нормальный? Часто ломается? Он говорит, часто ломается. Ну, все, переходи к нам. Вот. Сейчас эта тема просто сдохла. То есть нет плохих провайдеров. То есть сейчас у нас позиция такая, что если у тебя нет, допустим, там какого-то аргумента типа домофонии там сильного, то идешь ты нафиг с своими активными продажами. То есть прямые обзвоны там прям просто почему? Потому что у всех провайдеров тотально очень хороший сервис.
Да и, слушай, херня, это полная. Просто людей задолбали ходунки, и чтобы отмонаться, они вот так отвечают.
Ну, нормально. Мы же с домофонией-то продаем, все в порядке. Просто как бы...
А домофония — это вкусняшка, на которую...
Нет, ходунки задолбали, не задолбали, но просто тебя... типа, а что ты скажешь человеку, у которого хорошие цены, хорошее качество? Я вот я лично занимался активной продажей, ну, по B2B-шке, обходил там несколько подряд поселок, вот просто фирма за фирмой, дверь за дверью. Никто меня нафиг не слал. Все очень вежливо, спокойно говорили, как, я говорю, как качество интернета, прекрасно, никаких проблем, платим 100, там, 1000 рублей за 100 мегабит, у нас все очень хорошо. И как бы я иду до свидания. То есть никто меня не посылал, очень вежливо, нежно говорили, что у них все, и реально все хорошо, раз они не жалуются. Там, где было, что у провайдера проблемы с качеством, они, люди сразу жалуются, говорят, да, готовы, да. Там, тащите новые.
Но это прям редкость. Я понял, позволь с тобой соглашусь в той части, что за последние годы качество в среднем действительно нормализовалось. Но сказать при этом, что теперь у всех оно хорошее, ну, вот с этим я не соглашусь.
Вот, господа, давайте теперь тогда вот как раз перейдем к вот этой самой таинственной...
Пусть голосует чат! Нет, я не знаю.
Я имею в виду к диверсификации, да, потому что, как я понимаю, это вот именно как раз-таки тот самый инструмент, что мы добавляем в нашу трубу каких-то волшебных услуг, из-за чего можем уже стать не небольшим оператором, а, возможно, о боже мой, чем. Или я не прав? То есть что это все-таки такое? И зачем это провайдеру?
Можно я отвечу развернуто?
Нужно.
Я сейчас эту тему вынашиваю, там у меня кучу интервью взял на эту тему, там у меня большое... А пока в чат, если есть возможность, я просто чат читаю, напишите кто-нибудь, у кого плохой провайдер. И те, у кого хороший, напишите, у меня хороший. Ну вот мы посчитаем, кто сколько будет плюс, сколько будет минус. Значит, смотрите, насчет диверсификации. Еще стартовый вопрос был такой, хорошо ли живут провайдеры? Провайдеры живут хорошо, хорошо, вот. Но как бы есть одна там некая системная проблема. Системная проблема, что провайдеры не могут повышать тарифы. Из-за того, что, ну, потому что как бы провайдеров много, конкуренция большая, там ты конкурируешь с всякими федералами, там, Ростелекомом, там, и так далее, МТСом. И они ставят определенные тарифы, поэтому как бы тариф ты поднимать не можешь, и в целом ты не можешь отыгрывать инфляцию. То есть все у нас дорожает с какой-нибудь бодрой скоростью, типа 10-15% в год, вот. А с такой скоростью ты наращивать выручку не можешь. Поэтому что? Поэтому приходится сокращать затраты провайдерам. То есть провайдеры могут отвечать на, как бы, на инфляцию только сокращением затрат. То есть это,
по сути... не соглашусь, подожди.
Я сейчас секундочку. Массово там, ну да, мы можем поднять там на плюс 8, там вот твои любимые 8%, но я вот то, что вижу, что отрасль телекома все более и более становится все менее и менее конкурентной, как, ну, с точки зрения зарплат. То есть сейчас все провайдеры там, вот какая просто все провайдеры, проблема кадра. То есть люди не хотят, как бы, ну, типа, не могут найти сотрудников. Но в чем, как бы, проблема? А мы не можем найти сотрудников на те зарплаты, которые мы предлагаем. То есть мы, как бы, наша зарплата сейчас там все менее конкурентна по сравнению с тем, что предлагают другие отрасли. Вот, у нас там все более какой-то, ну, вот. Но сейчас я вам наговорю на это самое. Дим, давай уже спорить.
Ты хочешь сказать, окей, тогда я не соглашусь. Первое, значит, я считаю, что если люди не умеют повышать цены для того, чтобы сохранять маржу своего бизнеса, значит, они не бизнесмены, а энтузиасты. Эпоха энтузиазма сетевого, она закончилась.
Ну хорошо, у нас есть там какой-нибудь... Вот у меня на подъезде висит два объявления. Одно от Билайна, другое от Ростелекома. С фразой типа, там, 3 месяца бесплатно, до конца года бесплатно, там. Блин, демпинг? Сраный демпинг.
Ну есть... да, прекрасно, сраный демпинг, но при этом, если заглянуть в их реальную статистику, то у них средний чек гораздо выше, чем представляют себе связисты-энтузиасты. Я постоянно вижу срач людей, которые говорят, да вот там проклятый оператор, там, не знаю, Марнет, блин, вот они Марамои, у них там 0 рублей за там X месяцев, и вообще у них все очень дешево. И это очень крупный оператор с очень хорошей маржой, прекрасно растущий на уже сформировавшемся рынке. А воют чуваки, у которых выручка год к году не растет, а маржа год к году сокращается, а они считают, что во всем виноваты вот эти вот подлые конкуренты, которые что-то как-то очень дешево торгуют. Не понимая одну простую вещь, что весь этот телеком-бизнес, он из энтузиазма, из бизнеса вот этих вот там свободных нулевых, возможностей там для каждого и так далее, превратился в бизнес, где, ну, как это, не наебешь, не проживешь, простите. И как, собственно, и работают все федералы. И те, кто из энтузиастов стали бизнесменами, поняли правила игры, что есть welcome тариф, и он действительно дешманский. Он дешевый, завлекающий. А дальше работает уже твоя служба сервиса, маркетинга, продаж до продаж и всего остального, которая позволяет тебе, клиента, максимально конвертировать из welcome в стандартный тариф и при этом сохранять его максимально долго и на гораздо более высокой цифре, чем все думают. И получается такая история. Неграмотные, ну или назовем так, может быть, малограмотные с точки зрения бизнеса и маркетинга операторы живут в парадигме, что средний чек это рублей 300, а вот те самые, которые якобы дешево торгуют, живут в парадигме, что у них средний чек 550 и растут при этом.
Ну, все, ты правильно... Нет, стоп, я полностью как бы с тобой согласен, ты говоришь все правильно, что есть неграмотные, которые не умеют работать с тарифами и, соответственно, даже учиться не собираются, и они держат там арпу 300, есть грамотные, которые держат 600, но, господа, вообще хорошо бы 1500 в 2023 году.
Это, подожди, это ты больную тему затронул. Это знаешь, как, я не помню, какая там была область у детей лейтенанта Шмидта, от которой они все начинали так.
Харьковская, нет?
Вот, или что-то, куда ли Херсон, то ли Харьков. Вот 1500 это как для детей лейтенанта Шмидта, вот тот вот Херсон-Харьков.
Ну, welcome to Надым, короче.
Слушайте, господа, я хочу сказать, у нас сегодня, во-первых, внезапно на Ютубе очень бодрый чатик, обычно все в телеге спорят, а тут на Ютубе. Но я что хочу сказать? Вот то, что вы все говорите, это очень классно. Ребята тут тоже пишут, тут вот, например, Николай пишет, что он вот отвечает в каком-то провайдере за телевидение, и телеканалы постоянно повышают цены, а им как бы цену-то не повысить конечнику и конкуренту.
Да кто ему сказал, что не повысить-то, господи?
Ну, видимо, ему сказал начальник.
Так вот, начальник бестолочь, потому что...
Подожди, бестолочь. Так, господа, мы выясним, кто такой бестолочь, но я хочу заострить ваше внимание, что вопрос-то был, что такое диверсификация и зачем она провайдеру?
Так сейчас я дойду, погоди. Сейчас я дойду до диверсификации. Как я вообще думал, что будет стратегически все развиваться? Я думал, что стратегически все будет развиваться таким образом, что все федералы друг друга поскупают, останется там, условно говоря, тройка, вот, которая начнет бодро просто индексировать тарифы, повышать, в демпинг играть не будет, и будут они, и, соответственно, и мелочь тоже потянет, тоже станет за федералами как бы повышать цены. И когда провайдеры, ну, будут повышать цены, то есть, по крайней мере, отбивать инфляцию, то как бы это будет, ну, такой комфортный бизнес, который, ну, комфортный, классный коммунальный бизнес с, как бы, с такой коммунальной, спокойной, методичной, нормальной перспективой, там, не знаю, 20-летней и так далее. Но что-то нифига они друг друга купить не могут, крупники. Вот. Все в итоге эти маркетологи крупника демпингуют хотя бы на уровне там закупения, все эти прекрасные интернет за 0 рублей. Вот. И в итоге что получается? Что стагнирует выручка. Ну, то есть стагнирует, значит, выручка не увеличивается, это самое. Да, окей, ты вот правильно говоришь, что люди бестолковые. Но окей, вот с этим уровнем интеллекта руководителей они не могут поднять свою выручку. Чего-то им не хватает там. Я сейчас как бы как консалтер, наверное, не очень вежливо прозвучало. Да и о чем мы-то? Мы тоже там, где в проектах, где мы работаем, мы же каких-то охренеть чудес не делаем. Там с боями выцарапливаешь там 15% роста, там это вау, круто. Вот, но ты не можешь сделать там.
Я скажу, чего им не хватает. Я, ну, как ты знаешь, да, и на кросс езжу постоянно, и по разным всяким другим конференциям, и общаюсь с людьми. Не хватает им смелости и сообразительности.
Интеллекта.
Подожди, смелости сказать, нет, с интеллектом, кстати, все хорошо. А со следующего месяца с вас на 100 рублей больше?
Да. Многие боятся, они думают, что... Они, знаешь, как думают? Они думают, а все же разбегутся, а я останусь тут один, и как же я буду дальше жить? Они даже не понимают, насколько инертно вообще в целом население...
Мы много раз, да, вот в наших проектах повышали тарифы, никто никогда не разбегается. Там другая проблема. Проблема в том, что когда ты начинаешь... Проблема, блин, в этих сравнительных этих самых, типа, сравни, как сказать, сравни интернет. То есть народ же смотрит на новые подключения на онлайн, И там всякие происходят сравнения. И выигрывают те, ну, как бы не очень большие тарифы. И поэтому получается, что человек ориентируется на вот эту самую пресловутую цену 300-400, там, 500 рублей. 500, типа, считается олигархическим тарифом.
Ну, подожди.
То есть у тебя нет проблем со старыми клиентами, но у тебя есть проблемы с привлечением новых. Потому что когда ты повышаешь тарифы, ты оказываешься в линейке сравнительной интернетовской, ну, как бы выше, чем всякие там, условно говоря, люди, которые не повышают, и в итоге к тебе становится меньше подключаться. Вот в чем проблема реально.
Я говорю, ну для этого же придумали все вот эти вот welcome тарифы, там, причем обычно это там занеси 1000 рублей сразу, там пользуйся 3 месяца, да, ну чтобы там хотя бы подключение отбилось.
Все, вы правильно говорите. Я просто хочу сказать, что сейчас мы там барахтаемся плюс-минус там в определенной зоне. Там можно. Есть просто провайдеры с хорошим сервисом, там, с хорошим качеством связи, с хорошей рекламой, с хорошим имиджем, которые продают дорого. Ну, дорого, это, условно говоря, 600 рублей. Есть более там дешманские провайдеры, которые продают по 400 рублей. Есть отмороженные федералы, типа Билайна, которые продают интернет за 1 рубль. Там, ну, как бы вместе со своей мобилкой. Вот. Как-то рынок структурировался, но я просто отмечаю, мы сейчас говорили про диверсификацию, да, что ты все равно находишься в определенной зоне, там, от, условно говоря, 400-300 там до 700 рублей, из которой если мы про физиков, выбраться не можешь. Вот. И это ставит бизнес в определенную, находится как бы, ну, в определенной рамке. А затраты, они, сука, растут. Вот. То есть у тебя системно снижается маржа. Вот. И что с этим сделать, на самом деле, бог его знает. Вот. И если мы говорим про диверсификацию, то в чем основная проблема на самом деле? Я не знаю ни одного провайдера, который бы обанкротился. То есть вот, если на вопрос, как вот выжить...
Есть типичные случаи.
Сейчас, там, секундочку. Изредка. Сейчас я одну фразу скажу. Значит, может, они есть, просто я их не знаю. То есть, чтобы именно обанкротился, то есть не смог свести концы с концами. Вот бургерные банкротятся только в путь. Или кафешки какие-то.
Но условно, Жорик Телеком в каком-нибудь бизнес-центре. Вот что ему делать? У него денег нету на СОРМ. На СОРМ третий тем более. И все, единственный вариант продаться.
Ну, пусть продается.
Но это же не банкротство.
Вот, да. Я не знаю ни одного провайдера, который обанкротился. Может, они есть, просто я не знаю. Но я знаю кучу провайдеров, которые продались. Вот. И в чем как бы реальная, ну, как бы проблема с точки зрения организации? Не с точки зрения собственника. С точки зрения собственника все
погодите, офигенно. А жизнь после продажи, жизнь ли это? То есть вот мы здесь разговариваем, как выжить маленькому оператору, и тут он
зрения,
такой, типа,
с точки зрения собственника, все хорошо. Он продал это самое, телекон, купил там, допустим, какие-нибудь акции, облигации, там, крипту, не знаю, что и так далее, у него все супер. А вот организацию закрыли, потому что когда ну, провайдер продается, его... В подавляющем большинстве случаев, там, 99 из 100, более крупная организация, ну, как бы, переваривает. Сейчас мы все вокруг диверсификации ходим. То есть, если стоит задача выживания организации в долгосрочной перспективе, то ей нужно каким-то образом давать доходность выше, чем сравнимые варианты. То есть, условно говоря, собственник должен понимать, что вот я там куплю облигации, продам провайдеру, куплю облигации Росгидро и буду иметь там 10% годовых, ничего не делая. Да, там. То есть, если у меня, извините, актив не растет, то есть, ну, как бы выручка провайдера не увеличивается, вот, то спрашиваю, зачем мне ловить? Зачем мне ждать этого момента, когда у меня маржа уйдет в ноль? Лучше я продамся сейчас, куплю облигации Росгидро и буду жить на доход с купона от облигаций. Я, ну, просто для примера привожу. Вот. Понятно, что все сложнее, вот, но как бы организации, чтобы выжить, нужно давать какой-то ответ на это. То есть причина, почему она не должна быть продана, а должна остаться. Почему этих сотрудников надо не продать, и чтобы их всех там не уволили, а чтобы они продолжали работать как команда? Вот ведь в чем вопрос.
У меня есть ответ на этот страшный секретный вопрос. Или на страшный секрет. Есть ключик, как раскрыть тайну. Надо научиться продавать, надо избавиться от культа этого, господи, карго-культа, да, что кто-то, значит, за тебя сделает твою работу. Нужно изучить, самим погрузиться в маркетинг, в продажи, пройтись по своим абонентам, посмотреть на статистику конкурентов, изучить качественно А может и нахрен изучать, попробовать самому какие-то небольшие выборки базы тестами, да, кому-то повысить, кому-то не повышать. Но в любом случае, я одно могу сказать, на этом рынке, как тогда, когда он стал кровавым, развиваться, не выживать, а развиваться могут только толковые, которые умеют продавать. Потому что, ну, продажа — это все равно основа развития любого бизнеса. И продавать так, чтобы твои абоненты покупали охотно, чтобы они за тебя там топили и хейтили тех, кому там, не знаю, там не нравится твой сервис, для того чтобы они охотно покупали твои услуги, в том числе дополнительные. Но вот это все — это продажа через маркетинг, через прямые продажи, через какие-то кривые продажи. И когда я слышу вот это вот нытье постоянно, ой, как все плохо, там, ну вот что-то как-то тут вот хуже стало, там вот все дорожает, меня это неимоверно бесит, потому что я считаю, что, ребят, ну, а с чего вы взяли, а когда вообще было хорошо? Ну да, конечно, был период, когда рынок рос, и все росло, но объективно это давно закончилось, хватит ныть. Вы либо продайте бизнес и купите облигации, либо занимайтесь им нормально, с умом, с огоньком, не ноя, что все тяжело. Еще раз, на любую проблему есть как минимум там 3-4 решения.
Нет, ты все правильно говоришь, но я вот, мы сейчас вот, мы же как бы с этими небольшими операторами там все время эту соль едим.
Я сейчас скажу, вот и мы были Тимур, да, небольшим оператором, еще там, ну, допустим, вот 10 лет назад можно было смело сказать, мы вообще небольшой оператор, вообще микроскопический, а сейчас нас там, не знаю, уже 200 человек, 3 региона и миллиард. Я уже не могу сказать, у меня язык не поворачивается, сказать, что мы небольшой оператор. Мы еще небольшой оператор, но мы уже точно
небольшой. Средний бизнес.
Да. Я вот тебе что хочу сказать. Я хочу сказать, что я точно понимаю, в чем разница, как вот перейти с этой, с одной ступеньки на вторую. Блин, научись продавать, собери команду, научись управлять, систему мотивации выстраивать для людей, чтобы у тебя было на что платить конкурентную зарплату, чтобы у тебя была в офисе клевая атмосфера, там, я не знаю, кикеры, сейчас, плюшки. Сейчас,
погодите, Йоза, важный момент, ребята, инфо-цыган я.
Да. А я чувак от бизнеса, если что.
А он реальный бизнес. Ни в коем случае не путайте.
Давайте все-таки, вот, ну, и того, то есть диверсификация – это что? Это мы придумываем,
сейчас чтобы договорим, еще сейчас продать? Сейчас, подожди, дай я сейчас договорю.
Давай.
Вот, я все-таки, мы развернуты, тем более. Значит, Дим, первое, просто ты молодец вообще и крутой, и все правильно, настоящий соколец, короче.
Для тех, кто понимает.
Респект и уважуха, вот. Во-вторых, мы сейчас вот у нас совещание было там по поводу как раз небольших провайдеров, там обрыдались, что мы там им, допустим, делаем речевую аналитику, люди туда не смотрят. Ну, то есть, как бы, так все хорошо, что, типа, мышки станьте ежиками, там, ленивые станьте работящими, там. Вот, но на практике просто, как бы, не всем, наверное, дано. Вот. Многие не в состоянии выбраться из бумажного пакета, и в этом бумажном пакете, так сказать, и умрут. Вот. Ну, ты прав, что как бы, ну, это бизнес. Бизнес, он и это игра про то, что кто-то как бы должен обанкротиться в конечном итоге. Ну, в данном случае с провайдерами халява в том, что можно не обанкротиться, а продаться с профитом и еще и прекрасно потом жить, как бы, а вовсе не прыгать из окна. Но мы говорили про диверсификацию. Вот. И если вопрос стоит так, как организация выживать, вот можно отвечать, ну, понимаете, нет же никакого абсолютно правильного ответа. Можно отвечать на этот вопрос так, в стиле, как вот Дима говорит. То есть надо просто быть очень крутой организацией. Вот. Я с этим полностью согласен, как бы лайк, подписка, все такое, все правильно говорит. Надо разбираться в продажах. Мы вот как консалтеры только и делаем, что помогаем провайдерам разбираться в продажах. Как бы эта история не такая уж и сложная, если надо просто брать и там делать простые штуки на самом деле. Вот. Но я все к чему. А другой ответ может быть такой, что, может быть, надо искать применение капитала. То есть все равно же провайдер дает прибыль, да? То, может быть, надо искать применение капитала за пределами телекома. Может быть, если ты начнешь заниматься не телекомом, а чем-то еще, то ты как бы заработаешь больше денег, а отдача на капитал будет больше. Вот как стоит вопрос с точки зрения эксплуатации капитала. Давайте, чтобы быть не абстрактным, я приведу, ну, модельный пример. Мне он просто нравится. Значит, смотрите, вот домофония, да, там. У домофонии как бизнес, у него есть одна маленькая проблемка. Проблемка заключается в том, что чтобы оборудовать подъезд домофонии, нужно вложить в подъезд, там, условно говоря, 50 тысяч рублей. Ну, я сейчас плюс-минус лапом говорю. 50 тысяч рублей. Вот. Понятно, что если это девятиэтажка, он там, наверное, когда-нибудь отобьется и все такое. Если у вас есть активные продажи, чтобы конвертировать эту домофонию в увеличение интернета, все здорово. Вот. Но. Давайте посмотрим на вес шире, на вещи шире. Сейчас это про диверсификацию. Допустим, мы понимаем, что у нас въехал новый жилец. Если въезжает новый жилец, то он с высокой долей вероятности будет, ну, как бы, если он не квартиросъемщик, а покупатель, то он будет делать ремонт. Ремонт в квартире – это, грубо говоря, там 1-2 миллиона, какие-то такие цифры. И ремонтные фирмы там легко за привлечение клиентов на их ремонтные услуги дадут комиссию 5%. То есть, условно говоря, мы продали один ремонт квартирный, и мы отбили домофон. То есть с 1 500 000 – это 50 тысяч. То есть просто мы отбили установку домофона за счет того, что мы продали услугу. Ну, причем сами не делали ничего, просто свели как бы покупателя, которому нужна услуга ремонта, и ремонтную бригаду. Ну, там понятно, что много хитростей и тонкостей. Вот. Но я про диверсификацию говорю, что диверсификация – это когда мы выходим за рамки телекома, запускаем какие-то параллельные смежные бизнесы и находим какую-то новую прибыль, новую это самое. Я вот сейчас, чтобы, ну, как бы это сейчас то, что я сказал, это модельный кейс, вот еще модель, ну, как бы, а теперь погнали реальные кейсы. Вот ребята, это, собственно, провайдер Альянс, там, Владивостокский. Они купили пиццерию. Купили пиццерию с доставкой. Вот. И, соответственно, она там как-то себя волочила существование. Они пользуются тем, что они провайдер, плюс у них там ТВ есть. Они ее быстро раскрутили. Это был пригород Владивостока. То есть они видят, что человек там ночью сидит, они ему пихают рекламу, что типа по телевизору прям, что вот, значит, тут пицца, как бы доставка пиццы в течение, ну, в этом пригороде за там 10 минут приезжает, типа, заказывают прямо сейчас. И отлично эту пиццерию раскрутили, она там стала ударно приносить прибыль. То есть мы нашли деньги за пределами телекома. Вот, допустим, тоже подмосковный провайдер. Я сейчас просто брал несколько интервью у провайдеров, которые занимаются диверсификацией. Ребята сначала занимались, у них там была бригада IT-обслуживания, которая там сначала просто ребутала роутеры, там делала локалки. Вот потом они поняли, что это бизнес не особо маржинальный, потому что ты конкурируешь с частниками, которые тоже это могут сделать там за копейки. Вот. И они обратили внимание на 1С. Там разобрались в 1С, в 1С там всяких настройках программирования и стали своим фирмам, которым они предлагать конфигурирование 1С. Вот. И там внезапно нашлось куча денег, вот, которые и сейчас собственник, он, ну, я ему время тренинга спрашиваю, что-нибудь по поводу телекома, он говорит, нет, я телеком не занимаюсь, я занимаюсь сейчас, ушел в IT-обслуживание, телеком это вот у меня ребята. Ну, то есть, в моем понимании, диверсификация – это ситуация, когда рядом с провайдером возникает какая-то структура, которая генерирует прибыль, ну, там, сопоставимую, в идеале, превышающую провайдерскую, вот. И при этом это не является, ну, там, нашим телеком-бизнесом. Я, наверное, паузочку поставлю для дискуссии.
Подожди, у меня сразу возникает вопрос. Вот мы до этого говорили, что телекомы, даже маленькие, живут отлично. А сейчас ты утверждаешь, что чтобы им жилось отлично, надо вообще открыть бизнес в сторонке и там платки шить.
Подожди, Тимур, да я, значит, отлично от бургерных. В этом смысле человек, который занимается связью, у него рисков значительно меньше, чем у человека, который занимается там шаурмой или бургерную открыл. В этом смысле отлично. Если же с точки зрения, насколько растет доход владельца этого бизнеса год к году, то здесь уже начинаются вопросики. Вот в этом смысле отлично.
Ну да.
А по поводу диверсификации, пример, кстати, я вот, Тимур вкидывает там в наши чатики свои эти интервью, мне вот, кстати, кейс с 1С очень понравился, я хотел нашим слушателям сказать, ребят, если вы разобрались в сетях и в протоколах сложных сетевых, блин, ну сядьте, разберитесь в 1С. Возможно, вы сможете монетизировать там свои мозги гораздо лучше и качественнее. Или, скажем, да, так, помочь своему горе-предпринимателю, начальнику, руководителю там, да, открыть новое направление, придя и сказав, слушай, я тут, короче, покурил, 1С так-то в целом, в общем-то, плюс-минус понимаю, давай попробуем это попродавать.
Ну подожди, ну что, значит, в телекомах денег нет, не выжить, и если хочешь нормальный вкусный бутерброд есть, тебе обязательно надо идти в сторону.
Погоди, с чем мы сравниваем? Еще раз, вот вопрос, с чем мы сравниваем? Давай, да, давай еще раз, я просто, к сожалению, недостатки, я длинно, мутно, путанно говорю, но я пытаюсь прям кратко. Телеком бизнес крайне стабильный, крайне живучий. Вот, генерирующие там выручку с небольшим затратом, ну, с какой-то рентабельностью, в этом смысле телеком это как бы хорошо. То есть телеком очень стабильный, очень надежный. Вот, но являются ли они выгодными, даже если сравнивать их просто с облигациями, то есть просто то, что ты можешь на эти деньги купить, ну, как бы безрисковые облигации Росгидро, то как бы уже телеком проигрывает, если он не умеет расти.
Что вам заплатили-то, а?
Я бы, кстати, купил джаб облигации с этого, Селектела.
Я гидроэнергетик, меня спрашивают, почему Росгидро. Я просто гидроэнергетик по образованию, поэтому я люблю Росгидро. Меня с Росгидро ничего не связывает. Это я, пример, они там дают 10% на капитал. Ну, там есть, это как, ну, как бы шутейный пример. Там те, кто разбирается в финансах, они там более эффективные средства предложат, как разместить капитал. Но я просто хочу сказать, что если провайдер, у тебя выручка год-году не растет, у тебя был, допустим, 10 миллионов выручка в 2021 году, 10 миллионов, там, 200 тысяч, там, в 2022, 10 миллионов, допустим, там, 300 тысяч в 2023 году, да, там, вот, ну, я сейчас про месячную выручку говорю, то у тебя выручка твоя не растет, а затраты растут, значит, прибыль твоя сокращается, прибыльность сокращается, и если у тебя не растет выручка, то, соответственно, в этой ситуации, понятно, что если провайдер растет год-году, там, 15-20%, то как бы Росгидро отдыхает. Вот. Но если провайдер не растет, тогда Росгидро выигрывает.
Ну, подожди.
Потому что на Росгидро нет рисков и труда.
Ну вот, а потом ты послушал Диму Петрова, поднял тарифы на 8%. Вот у тебя прирост денежной массы.
Ну, ты послушал Диму Петрова, пришел к себе там это самое, а тебе там сказали, а вот у нас есть конкуренты, которые продают еще дешевле, мы не можем, мы боимся. И ты зассал.
Вот.
Это то, что Дима говорит, что выживают, там, чтобы выжить, не надо, чтобы выживать провайдеру, не нужно каких-то суперусилий, скиллов. Провайдеры очень живучи. Но чтобы провайдеру преуспевать, нужна какая-то зверехитрая интеллект и энергия. Вопрос, а нахуя? А зачем, если можно ту же энергию потратить в других бизнесах и получить большую отдачу на капитал и на твою
энергию? То есть идти в телеком было ошибкой изначально?
Изначально это было правильное решение. Вот. Еще раз, вы хотите, чтобы или было или черное, или белое. Всегда есть плюсы и минусы. Плюс телекома...
Да, они себя троллят, чтобы интереснее было слушать.
А, плюс телекома, я уже повторяюсь, стабильность, и с каким-то не очень большим геморроем ты получаешь...
Минус прибыль. Телекома стабильность.
А минус телекома... Да, а минус телекома стабильность, что выше головы не прыгнешь. То есть, как бы это хорошо для обороны, но плохо для нападения. Вот, то, что, да, но производит диверсификация. Я хочу еще сказать, что по поводу диверсификации. И я не знаю, кто нас слушает, вот, насчет, просто диверсификация, она может быть как бы двух типов. Она может быть синергетичная телеком и не синергетичная телеком. О,
а можно маленький диверсификационный камин-аут?
Самое время.
Короче, так как я подготовился к этому эфиру, я подумал, а где у нас диверсификация? Ну, кроме того, что у нас была, как ты сказал, как там, нативная или нет? Синергичная.
Синергетичная, да.
Да, синергетичная. Вот у нас изначально была синергетичная диверсификация, когда мы, как оператор, занялись интеграцией, настройкой всякой, в общем, полезли все эти клиенты и так далее. Но это неинтересно, да, это такое, как бы, это стало уже мейнстримом. А вот неожиданный ход, это когда мы внезапно купили, зашли в бизнес винного дистрибьютора, потому что, во-первых, нам просто предложили, сказали, а хотите, вот у нас тут полкомпании продается, можно зайти. А мы подумали, о, классная диверсификация. И главной причиной, что мы туда пошли, было то, что мы умеем продавать, мы понимаем, как выстроить в первую очередь продажи, и мы понимаем, что в отличие от телекома, как бизнеса, растущего довольно медленно, даже если ты все умеешь, еще и довольно капиталоемкого. А, например, в том же самом бизнесе винной дистрибуции, ну, если ты умеешь отстраивать продажи, нишеваться и в этих нишах добиваться хорошего успеха, то, в общем, это прекрасная диверсификация. А именно с основным бизнесом нашим она, казалось бы, вообще никак не связана, да? В общем, есть связь и вино.
Вообще никогда.
Вот. Новому абоненту бутылочку можно подогнать.
Но смотри, нет, там по-другому работает логика. Мы работаем в основном в B2B. У нас хорошо отлажены B2B продажи, причем B2B тяжелые, где большой чек, где сложный клиент, большая компания. И от этого мы понимаем весь вот этот коммерческий трек, как достучаться до мозга и сердца покупателя. И дальше какая разница, там это IT-директор будет или директор по маркетингу, да, который принимает решение, какой подарок купить там клиентам на Новый год или там при заключении сделки. И мы для себя решили, что да, вполне нормальный варик продажи, понимаем, здесь бизнес по сути торговый, в бизнес зайдем, продажи отстроим, ну и будет он дальше прекрасно развиваться.
Хорошо, а вот, допустим, можно ли какие-то придумать, вот я, Жорик Телеком, из какого-то бизнес-центра...
Из Пятигорска.
Да, из Пятигорска, там, обслуживаю, там, не знаю, 200 маленьких комнат, где сидят там по 10 человек, ну, я им по 10 сошел. Мегабит в интернета продаю.
В Пятигорске нет таких
бизнес-центров. Да просто Жорик, аналогик
Жорик, Жорик, Жорик Телеком из Пятигорска. Я, может быть, из Пятигорска приехал в Москву, а не в Пятигорске работаю, шо вы. Вот, следовательно, какие мне, вот мне лично сделать шаги, чтобы сохранить свой бизнес от продажи? То есть, вот, ну, например, что делать с
самым трейдингом? Повысить трейдинг? Средний чек.
Хорошо, повысить средний чек. Какие у меня шаги могут быть, например, аутсорминг, не аутсорминг,
давай,
купить
расскажу.
Ли мне сорм третий и так
подожди,
далее.
Подожди. Значит, чтобы сорм купить, пусть даже в рассрочку, нужны деньги. Соответственно, шагов несколько, так называемых, три совета от Димы Петрова. Значит, вначале подними всем цены. Значит, да, безусловно, какая-то часть абонентов может отвалиться, это нормально, но подними их, ну, дальше в зависимости от того, на каком уровне дна у тебя тарифы. Но я бы смело поднял там процентов, допустим, не знаю, там на 15-16, по той простой причине, что если оттечет, то оттечет не больше этого же значения. Даже если вот у тебя их 200, этих абонентов. Значит, вместе с повышением тарифов, ну, придумай, как это красиво обернуть, так, чтобы клиенту было не обидно. А что это ты повышаешь? Да, можно каждому написать письмо. Мы с вами работаем X лет, да, где X мы берем из биллинга. Ни разу вам за это время не повышали, но кругом такой ужас, что вот вынуждены, простите, пожалуйста, очень вас любим. Надеемся любить вас дальше, и вы нас тоже. И поверь, у тебя при повышении цены даже на 15% оттечет, дай бог, там 3-5%. Это первое. Значит, второе, что нужно сделать? Второй совет. Значит, возьми и по своей базе подумай, о чем, ну, или походи, поговори с клиентами, о чем им требуется. И там может выясниться много интересного, да, что им может требоваться там, заправка картриджей, настройка их Wi-Fi роутера, возможно, помощь с компьютерами, возможно, ну, еще раз, вот Тимур тут мне, наверное, еще может помочь. Ну, короче, им точно можно продать ту услугу, которая тебе более понятна, чем им. Как ее обеспечить. И третий совет. Не пытайся сделать это сам. Прекрасная тема, когда можно продать клиентам то, что делают другие, просто накинув сверху свою маржу и выступая в роли одного окна.
Слушай, но это все равно, вот все прыгает, более-менее относится либо к операторскому бизнесу, либо к айтишке. Но буквально 10 минут назад вот вы говорили о том, что это вот взять и вообще пойти куда-то в совершенно другое, где, возможно, даже у тебя экспертизы нет. Какой-нибудь там свечной заводик или стулья делать начать?
Давайте по очереди. Там был вопрос, задали вопрос еще раз. Я Жорик Телеком, как мне выжить по поводу сорма? Значит, если не знаешь, что делать, и как бы тут, ну, короче, два варианта. Первый вариант – это, то есть, ответить надо себе на вопрос, могу ли я выручку упрятать не в операторские услуги, а в сервисные. ну, там, условно говоря, перестать брать деньги за интернет, а брать деньги за, там, допустим, обслуживание проводов. Вот. Ну, это такой вопрос, если ты маленький совсем, ну, провайдер. То есть, если ты маленький провайдер, то у тебя интернет будет бесплатный, но за обслуживание проводов я беру с вас, там, допустим, 2000 рублей в месяц, ну, если мы говорим про B2B-шку в бизнес-центре большом. Вот. Это, ну, как бы, это простой способ. Вот. Если ты так сделать по каким-то причинам не можешь, то, соответственно, есть там консалтеры, которые разбираются, помогают с биллингом. Ходи к консалтерам. Ну, я советую. Значит, Дима там есть, Питер, вон, тестя решение, причем другие люди есть, но потому что есть люди, которые это умеют, про него понимают всякие сложности.
Не-не, подожди, мы консалтингом не занимаемся, к нам не надо ходить.
STI решение.
А.
Это Шадура, по-моему.
А, Дима Галушка, все, прости.
Да, Дима Галушка, да. Дима Галушка — это ордерком московский. Вот, вот. Короче, есть аутсорминг. Там проблема с аутсормингом, она в чем? Если уж мы вернуться к техническим вопросам, в чем проблема? Раньше просто аутсорминг катил, сейчас проблема в чем? В том, что SORM 3 подразумевает интеграцию биллинга с SORM-ом. То есть ты должен не просто там абстрактно, а очень конкретный там абонент, имя, фамилия, отчество, телефон, там, серия, паспорт и так далее, паспортные данные. Но суть в том, что если ты, например, у Билайна купил сормированный трафик, то как бы ты должен Билайну отдавать свой биллинг. То есть Билайну должен, Билайн знает твоих абонентов. Тебя это устраивает, если, то все ок. Можно, есть там, ну, тоже можете написать мне, там есть варианты, кто дает сормированный трафик. Соответственно, ну, просто надо понимать, что как бы ты рискуешь тем, что твои, ну, персональные данные, тарифы, суммы и так далее окажутся у какой-то другой структуры, которая тебе интерпретирует. Может быть, она тебя будет отжимать клиентов. Теоретически это возможно. Ну, в этом проблема с SORM 3. Вот. Ну, поэтому проще его купить. Вот есть там спецтехнология, там дешевые биллинги, там кто-то вас экспорт умудряется сдавать. Короче, есть дешевые SORM, которые, соответственно, ну, не биллинги SORM, которые можно сдать. То есть я советую все-таки не кудесничать, а дойти до консалтеров, не полениться. Но вот если не хотите консалтера, можете сходить в спецтехнологии. Вот Омегу какую-то Дима рекламирует, я не знаю, что это такое.
Хотя бы книги почитайте, если к консалтерам жалко идти или
лень. Блин, лучше, честно говоря, тут не тот случай. Я от души по-братски советую сходить к консалтерам. Мне за это ничего не прилипает, как бы можете на меня не ссылаться, просто прийти, как бы, и все.
А я советую, читайте книги, лучше вас никто вам не объяснит, а книги заставляют задуматься.
А книги Варлама Шаламова.
Не-не-не, только не «Цыган».
Нет, Варлам Шаламов — это про колымские рассказы.
А, сорян,
ничего. Не, ну хорошо, смотри, окей, ну вот я почитал книги, я все, я хочу, но мне вот как Диме не приходят и со своим этим поставщиком вина и говорят, слушай, вот у нас можно кусочек бизнеса купить за N денег, да? А что делать? Вот бежать бургерную открывать? Вот я послушал клевую историю, как чувак, не понимающий в еде, просрал 15 миллионов, да? Заборы красить, бежать? Ну, я в краске и в заборах тоже не очень понимаю. Я понимаю в сетях, знаю за айтишество. Ну, то есть это идея благая, но это риск, который может похоронить мой изначальный бизнес, мою сеть, с которой я, в общем-то, живу.
Нет. Вот в этом заблуждение, Сань. Тем телеком и хорош, что, отвлекаясь на какие-то параллельные вещи, ты этот бизнес не похоронишь. Потому что он довольно инертный. То есть, ну, как бы,
может, наоборот, расцветет. Может быть, ты как начальник больше мешаешь сотрудникам работать,
чем... Но он инертный, но я могу в новом бизнесе попасть на постоянную необходимость вливать в него новые деньги, да? Вливание новых денег, кассовый разрыв, неоткуда платить зарплату, гроб, кладбище, микротик.
Ну, это капитализм, ты можешь не только выиграть, но и проиграть, все в порядке.
Вообще, кстати, я хочу вам привести хороший пример. Это вот для тех операторов, которые не растут. А вы попробуйте с себя с поста гендиректора убрать и дать возможность кому-то другому. У меня есть пример, когда оператор, который год к году не рос там на протяжении лет так 5, ну там плюс-минус туда-сюда теребонькалось, значит, гендиректора поменяли, вместо него сделали того, который был техдиректором. Казалось бы, вообще не коммерсант. Слушайте, они выросли чуть ли не в два раза в первый же год. Ну, просто потому, что человек взял и задал себе вопрос. Так, вот мы все делали вот так, и у нас получалось вот так. блин, а давайте-ка попробуем по-другому. И своим технарским мозгом ни разу вообще не коммерсант выстроил бизнес. При этом оператор, работающий, ну, так называемый карманный, да, то есть на территории там основного холдинга большого, то есть, ну, вот в целом, казалось бы, там не может быть никакого success story, а вот есть интересный пример. Я не ковырялся там в деталях этого явления, я с ним так в общих чертах поговорил, но я точно знаю, что у него не расширилась среда обитания. Просто он более эффективно выстроил бизнес, который ему доверили. Поэтому вот одно из решений, кстати, а что же делать? Блин, ну, если вы гендиректор или владелец, увольте себя, займитесь какой-то диверсификацией с нуля там или еще откуда-то. А этим дайте попробовать порулить тому, кто в этом понимает, возможно, лучше, чем вы.
Ну, может быть, и при этом и грубанется бизнес. Дело житейское.
Ну, да, мы, ну,
слушай, как такие, сказать?
Слушайте, ну,
вообще убить провайдера тяжело. Это, да, прям, конечно, правда. Конечно.
Ну, слушайте, ну, а может плюнуть на эти прорывные идеи и все-таки вот вспомнить, что провайдер — это труба, все окей, я построил свою хорошую трубу, давайте рядом прокладывать маленькие трубочки каких-то доп-услуг, еще чего-то, то есть хотя бы в той зоне, где я вообще понимаю, что происходит.
Давайте я не отвечу на этот вопрос, я вернусь к диверсификации и синергии. Вот. То есть, первое, ты задал вопрос, давайте. Я говорю, давайте, конечно, да. Я же, ну, просто те ребята, которые в состоянии это сделать, это уже сделали, и они все прекрасно там лучше тебя и меня знают. То есть, те, кто... Да, то есть, я же сейчас там каких-то... Я же сейчас вот, ну, много, ну, опрашиваю провайдеров там. Ту же домофонию уже там, видеонаблюдение все там запустили. То есть живые темы, домофония, видеонаблюдение там, ну, если мы про B2B, то телефония, то они же все, все, у всех уже все есть. Там в рамках, это все телекомовский пакет стандарт. Ну, то есть, если ты в 2023 году не запустил домофонию, то, значит, у тебя есть веская причина. Например, ты работаешь в частном секторе, и у тебя нет многоэтажек.
Ну, слушай, либо у тебя все-таки небольшой оператор, который вот живет в какой-нибудь сибирском небольшом городе, там, на 40 тысяч человек, да, и у тебя
конкурентов особо нет. Если в этом небольшом городе, допустим, трехэтажные дома, то ты не запустил домофонию совершенно правильно. А если у тебя там в этом небольшом сибирском городе так получилось, что там новостройки, ну, такой-то провайдер, что какой-нибудь пригород Красноярска с новостройками, там, допустим, то, типа, и домофонию не запустят, то ты лошара.
Не, ну подожди, это ты все говоришь про связь, а я имею в виду что-то, ну, как бы соседний бизнес, там, не знаю, свой магазинчик компьютерных запчастей открыть, вот, да? Вот, я хотя бы в этом понимаю, это не про,
конечно,
связь.
Ну, если ты считаешь, что это выгодно, ну, возьми и открой, я же что, против?
Ну, естественно, они же все это закупают там просто на Алиэкспрессе, а найдутся те, у тебя же база есть клиентов. Короче, продавай компы, открой магазинчик, пусть этот магазинчик будет там твоим же офисом по приему платежей без комиссии. Комиссию, кстати, транслируй на абонента. А если абонент не хочет платить 3% банку, скажи, так приходи ко мне в отделение, оно вот тут вот. Если мы говорим про маленький городок, там недалеко. Вот, и здесь мы тебе все без комиссии сделаем. А плюс еще у нас тут карты, а еще ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков, ремонт телефонов. А еще... не знаю, там, пункт выдачи озона, там, и папозона. Ну, еще раз, если ты человек предприимчивый, вот однозначно вокруг этой базы своей ты всегда найдешь какие-то параллельные вот эти, вот как ты сказал, трубочки, которыми можно еще немножечко подсасывать РПУ со своего абонента.
Те ребята, которые вот в небольших городах, они это знают не хуже нас, они там этим всем и занимаются. То есть, потому что они как бы это самое, молодцы.
А вот еще можно пойти в администрацию местную, подружиться, познакомиться. Они обычно, правда, с ними воюют, но это неправильно.
Не-не, обычно дружат.
Не-не, там есть два типа. Есть те, которые сеть принадлежит брату мэра, у этих все хорошо. А есть те, у которых все по-другому. Значит, но... Тем не менее, можно прийти с какими-то идеями, а давайте там, не знаю, безопасность повышать, там, да, получите бюджет от района там, или федеральный, там, на какую-то программу безопасная там, ухта, и покройте эту ухту камерами. Можно Сети можно делать, да, потому что ты как оператор, ты понимаешь, что такое сети, там умеешь делать слаботочки плюс-минус. Да, можно пойти по предприятиям большим, по соседним, и сказать, слушайте, а что вот у вас тут? Ну, мы умеем сети делать. Ну, кто это будет делать? Ну, не директор, наверное, да, надо какого-то менеджера нанять, научить. Но в любом случае все равно все вот там где-то в этих...
Я на кроссе общался с парнем одним, ну, по поводу своих тем, обучения там и так далее. Он говорит, слушай, я сейчас... У меня такая ситуация, что я как бы на все забил. Я сейчас занимаюсь видеонаблюдением в интересах ГАИ. И типа как бы мне ни до чего там... Я на этом супер зарабатываю.
В смысле на видеонаблюдении в ГАИ? И все?
Но на дорогах видеонаблюдение, там крупные, дорогие контракты, большая прибыль. Ну, нашел человек как бы ходы.
Слушай, ну и хорошо.
Ну и хорошо. И я хочу еще по поводу диверсификации сказать. То есть, скажем так, еще раз, а можно вопрос еще раз задать, чтобы все-таки отвечать на вопрос, а не просто...
Ну, вопрос у меня как бы был изначально какой, да, что мы начали с того, что диверсификация — это ты открываешь совсем какой-то сторонний бизнес, вообще не относящийся ни к связи, ни к айтишке. А я говорю, что, может быть, все-таки пытаться развиваться в той области, где ты что-то понимаешь.
То есть, ну вот, давай отвечу на это, да, да, окей, вопрос напомню, давайте на него отвечу. Значит, первое, диверсификация бывает синергетичная, бывает не синергетичная. То есть, ну, я сейчас с точки зрения собственников, например, там вот я брал просто серию интервью по поводу диверсификации. Кто-то, например, занимается недвигой. Он там покупает эти самые там помещения и их приводит в порядок и сдает, продает, ну, карпам, ну, B2B, то есть нежилые помещения. Вот. Соответственно, прекрасный как бы бизнес, но он с телеком связан там очень опосредованно. И как бы что тут, как бы интересный момент какой, что если просто хорошая была история, что тоже собственники одного провайдера, успешного весьма, затеяли строить бизнес-центр дорогой в Иркутске. Вот. И что-то они там влетели с финансированием там, и им пришлось быстро пожарно продавать провайдера, чтобы закрыть, ну, строительный там кассовый разрыв. Вот. Они, соответственно, в итоге провайдера своего продали. Я к тому, что если диверсификация, она идет куда-то в сторону, что еще может быть опасность какая-то? Допустим, человек там увлекся, например, какой-то новой темой, там бургерной, например, сетью бургерных, и забил на телеком, а там телеком начал загнивать. Вот. То есть я почему я топлю за диверсификацию, но диверсификацию синергетичную. То есть когда ты работаешь в ту же самую клиентскую базу, и твоя как бы дополнительный бизнес усиливает твои телеком-позиции. Ну вот если мы, например, говорим про 1С, в чем прикол? Значит, ты берешь к своему клиенту, приходишь и говоришь, я там разобрался с 1С, там, нашел там возможности, сделаем 1С. И выяснилось, что ты у них подключил, допустим, офис в Москве, а у этих ребят еще есть там завод в Подмосковье. И на этом заводе в Подмосковье тоже им надо сделать, ну, чтобы там реплицировать базы данных 1С-овские, нужно хороший канал, межоффисную связь организовать, вот, и еще там всплывает видеонаблюдение там за производством, и вот у тебя пошел айтишный бюджет. Вот это я понимаю, это ты молодец, хорошо крутнулся. Вот, то есть если ты начнешь, ну, как бы разумно, там, осмысленно суетиться и как бы делать всякие там полезные для мира платежеспособные его части продукты, вот, и начнешь продавать их своим клиентам, то выяснится, что это привлечет тебе каких-то других абонентов. Вот, опять же, ребята сделали, казалось бы, не синергетичную, ну, как бы, вещь параллельную. Это Ситилан, Байконур, интервью брал у них. Они сделали доставку продуктов питания. Вот, казалось бы, вообще, где имение, где вода. Вот, но что они сделали? Они там сделали, что абонентам Ситилана скидка 10%. И у них пошел просто, ну, какой-то поток людей, которые к ним подключаются из-за этого, потому что они, ну, хотят заказывать еду. Еще и скидон хороший. То есть у них, типа, интернет отбивается на скидки по заказу. Ну, то есть внезапно они, как бы, работая с этой же аудиторией, вот, развивая эту аудиторию, развивая какие-то продукты для этой аудитории, они смогли привлечь себе больше телеком-аудитории. Извините, что мутно я так говорю. Да, важно, важно, короче, когда ты занимаешься диверсификацией, чтобы это был бизнес, который бы пересекался бы с твоей аудиторией или с твоими клиентами. Например, вот хорошие ребята там из Екатеринбурга. Вот, интервью опять же брал. Они разобрались в автоматизации ЖКХ. Там видеонаблюдение в лифтах, там IoT, ну, датчики для крыш и так далее. И стали делать решения для ЖКХ. ЖКХ — это очень важный тип клиентов для провайдера. Потому что ЖКХ надо дружить. Соответственно, это им позволило зайти в какие-то районы, куда им там особо, ну, до этого были не рады. Вот. Это увеселило их. То есть ты развиваешь не телекомовский бизнес, зарабатываешь на этом деньги и еще увеличиваешь свои телеком-позиции. Это...
А вот смотри, возникает такой вопрос, что история знает уже тысячу и миллион примеров, да, когда у нас было как бы что-то одно, потом из него сделали вот такую вот экосистему, да. Не знаю, далеко можно не ходить. Раньше у нас был в телефоне Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты, Яндекс.То, Яндекс.Сё, Яндекс.Такси. Сейчас-то, блин, одно приложение, да? То есть у нас вместо того, чтобы экспертизой делать хорошо что-то одно, у нас появился комбайн, где всего до хрена, и оно в среднем хреновенько, но работает.
Есть такой риск. Есть над тем классная книга «Реворк», что надо фокусироваться на каких-то вещах и делать их блестяще. То есть... В бизнесе же нет никакого-то правильного ответа. То есть и то, как вы говорите, тоже можно рассуждать, и можно на этом строить стратегию. Пробуйте. Я топлю как бы за диверсификацию, допустим, синергетичную, но это не значит, что я прав. Это всего лишь мой личный взгляд.
А я считаю, ребят, что диверсификация будет успешна тогда, когда люди в своем основном бизнесе понимают, разбираются, но не в бизнесе как в связи, а в бизнесе как в бизнесе. И дальше тогда уже можно и найти ниши, да, там, доставку. У тебя есть база, это абоненты, у них есть компьютеры, у них есть телефоны, у них есть дети. Они по сети заказывают продукты, заказывают одежду, они играют по сети, там, порнуху смотрят, знакомятся, не знаю, там, они переезжают из квартиры в квартиру. И есть очень много того, что твои абоненты делают. И если ты бизнесмен, найти вариант для диверсификации технологии позволяют, и вообще в целом наша реальность, до хрена сколько. Но в первую очередь люди должны понимать, что они не просто какие-то, вот на кого были похожи чуваки, начинавшие в нулевые. Это такой глава сетки. Я сделал сетку, я тут главный, а вы мне все бабки платите. И вот если у человека эта парадигма не поменялась, если он в ней же остается, то он никакой не бизнесмен, ему надо чертовой матери все продать, и там он облигаций, которые Тимур советует купить. А если человек все-таки мыслит категории того, что он людям за деньги сервис обеспечивает, он их со всем миром связывает, вот тогда там можно найти много-много разных вариантов, в том числе тех, которые мы сегодня уже обсудили.
Ну, это как раз вот совет Майка Тайсона, как выжить в Гарлеме. Там подходишь к самому высокому негру, дашь ему в бубен, он падает, и тебя там все начинают уважать. Тебе больше никто не пристает. Не, я просто про то, что ты все правильно говоришь, но как бы если у тебя предпринимательский менталитет и соответствующие, ну, как бы мозги, и ты там, ну, как бы все, то ты как бы для нашей, наверное, передачи не скажешь ничего нового. То есть ты и так все это уже делаешь. А вот что делать, если ты не такой умный, как бы, а так получилось, что тебе просто повезло? Ну, бывает такое в жизни.
Есть, да, один надо, простой способ, пробуй.
Но ты понимаешь, ты, с одной стороны, тебе повезло, но ты понимаешь, как бы, что как бы, под лежачий камень воды что-то надо что-то делать. Вот, я, ну, как бы тоже такая... Я не советую Росгидро покупать, это просто, ну, в качестве такой иллюстрации. Там, покупайте, что хотите. Вот. Я не финансовый, блин, эксперт. Это я, как сказать, вот. Я и здесь тоже, ну, здесь я все-таки, наверное, дам совет. Надо играть, но играть по маленькой. То есть небольшими суммами, там, по крупной не заходить. Потому что есть статистика, что всегда новый первый бизнес проваливается. То есть ты как бы то, что ты там преуспел в телекоме, возможно, ты преуспел, потому что тебя фортануло в свое время каких-нибудь, ну, так получилось, что это не следствие твоей гениальности. Я в свое время, когда я все начинался, я себя мнил там каким-то гениальным менеджером. У меня реально было ощущение такой короны. Я офигенный менеджер там и так далее. А потом я просто допетрил, что у меня это несколько раз крупно фартануло. Как бы ничего уж, я, во мне особо гениального нет, обычный менеджер. Также и здесь. Но если вы предпринимательство, это некий как бы такой талант, и играйте по маленькой, участвуйте, запускайте проекты, смотрите, что делают, смотрите на людей, которым можно доверить какую-то тему, помогайте им, ну, там, суете, шевелиться, как бы особо так вот отмороженно рисковать, чтобы все там вложил в бургер, но она обанкротилась, конечно, это плохо.
А я, дайте, как это, один инфо-цыганский совет от человека из бизнеса. Глупо ожидать разных результатов, совершая одни и те же действия. А люди, которые не занимаются диверсификацией или не меняют себя на кого-то другого, они каждый день делают одно и то же. И у них поэтому толком ни хрена не получается. Поэтому нужно однозначно либо уходить от управления и давать возможность это сделать другим, это уже как минимум какое-то изменение, либо реально пробовать что-то еще параллельно.
Тут у нас заявлены вопросики. Практика диверсификации, а где синергия? Я вот как раз хочу сказать, что очень важно, когда запускаешь проекты, надо всегда задавать себе вопрос. Он усиливает телеком? Вот приведу пример. Мы там в какой-то момент обратили внимание, это B2B-шка, что ну, как бы наша, часть наших как бы, клиентов – это администрация, ну, те, как бы сказать, те, у кого много помещений по городу. Ну, то есть они каким-то образом там получают помещения, вот эти самые там нежилые помещения, которые сдают. У них проблема то, что они, их надо ремонтировать. Мы сделали бригаду ремонтную, которая ремонтирует помещения. Ну, как бы приводит их в порядок. И внезапно это оказалось очень полезно для таких пацанов, ну, дядек. Потому что они как бы... Ну, скажем так, мы с них сняли очень крупный геморрой, там, следить за этими, там, таджиками и так далее. Приводим в порядок помещения, ну, там, на этом зарабатываем на ремонте что-то, то есть это в плюс, ну, и как бы еще и интернет наш. То есть мы тут зарабатываем еще и на интернете. То есть, когда запускаешь какие-то проекты, надо смотреть, он усилит твои... То есть, первое, он усилит твои позиции в телекоме. Если усилит, то надо пробовать. 1С усилит, надо пробовать.
Вот. Как раз-таки про усилит позиции в телекоме, это же замыкается круг. Мы как вот вначале, да, вот обсуждали, рассуждали, что такое маленький провайдер, да, и вот как у нас хорошо тут, вот, да, Глеб Пыжов написал хорошо в комментарии, что небольшие операторы живут хорошо, но пока они ниже уровня радара крупных акул. И вот мы такие классные, да, ну... говорим про диверсификацию, как у нас начнет развиваться бизнес, приносить миллионы денег. Но это ведет к тому, что у нас бизнес вырос, мы попали на радар крупных ребят типа там R-Telecom, и все равно это все привело к продаже бизнеса.
Да прекрати, да, ну, не вообще. Не,
нет,
не, 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 не.
Глеб не это имел в виду. Глеб умнейший человек. Нет, он что-то другое имел в виду.
О, как ты красиво это сделал, а?
Не, ну Глеб Пыжов конкретно, если который ассоциация вот.
Мы, а, ты просто знакомы. Знаешь, про кого речь, я понял.
Нет, подождите, мы не знаем, тот ли это Глеб,
короче, что он имел в виду. Это может быть другой Глеб Пыжов.
Но я вижу здесь это реально в то, что это инструмент. Подождите, это инструмент роста, ты вырос, тебя купили. Мы вернулись в начало.
Нет, да все нет, не так. Нет, у вас конечно. Очень примитивная картина. Ну, те, кто так думают, я, позвольте, ее чуть поправлю. Покупают не те, кто вырос, а те, кто не растет. Вот это просто, это, вот поймите, это правило бизнеса, экономика работает так. Если бизнес год к году не растет, да, его, скорее всего, будут пытаться продать, и, скорее всего, его кто-то купит, потому что они в оценке договорятся. Когда бизнес растет, у покупателя с продавцом не сходится экономика, и в цене они не договариваются. Я знаю массу примеров, которые вот именно по этому правилу живут и работают.
100%. Вот у нас, как бы, у меня все, чем я занимался, это я бежал как бы от продажи. То есть пытался добиться этой скорости роста, и типа пока она была большая, там типа, собственники приходят, типа, ну что, уже пора продаваться? Нет, мы еще растем там. Потом уже, типа, ну все, все уже выросли.
Вот, знаете, про какие радары, возможно, имеет смысл говорить, да, это не попадать на радары там условных чиновников и силовиков, особенно если ты где-нибудь в какой-нибудь станице Кущевская растешь. Ну, условный, понимаете, да?
А ты знаешь что... рейдерские ситуации с провайдерами? Я вот не знаю.
Слушай, не-не, парочку было кейсов, они смешные, маленькие. В целом, сейчас, это такой
вопрос,
бизнес, который
были ли они, как бы, это конфликт собственников или все-таки именно рейдерс? Потому что, как бы, часто это конфликт собственников, который приводит к тому, что начинают собственники друг с другом разбираться силовым способом и говорят, о, рейдерский захват, то, что там с этим самым было, с Алхазом. например. Но вот именно, чтобы какие-то ты попал на радар каких-то силовиков, они, чё, блин, они лучше отожмут бизнес-центр, чем...
Вот, согласен, или пойдут крышевать какую-нибудь там, не знаю, веб-компорную индустрию. Но так или иначе, все равно, если уж и говорить о каких-то более-менее возможных рисках и радарах, вот в этих словосочетаниях, то они скорее кроются там. Но, да и там еще раз, вот и Тимур, да, и я, и мы оба считаем, что, конечно, ну, по крайней мере, вот так вот нам в память взять и сказать, вот, а вот помните, была ситуация, и вот там именно это случилось, где там, не знаю, набежали депутаты с полицейскими и все отжали. Нет, в телекоме такого не бывает. Но это, наверное, единственный радар, который можно объяснить, о котором можно было бы гипотетически думать.
А, и раз уж мы заговорили тоже про Пыжова и он, ну, про интернет вещей, вот тоже хороший пример, там парень как бы провайдер небольшого города, ну конкретно Ангарск, там. Вот, соответственно, что-то суетил там по этим самым физикам, там раз-два, там, вот, ну, бодрый, энергичный, там, умный парень, вот, Руслан. А потом раз посмотрел на Карпов. Зашел, поговорил с ними, там, договорился, сделал там как раз автоматизацию на базе Гудвана. Ну, то есть это интернет вещей и решения. Ну, то есть датчики, телеметрия. То есть он, какие-то там надо было за какими-то люками следить, что-то такое. Вот, ну, то есть и там интеграторские деньги заработал. Вот, то есть это те, кто не спит в одном ботинке, у кого есть мозги, кто хочет и любит работать, кто не боится какого-то элементарного риска и здравый смысл, чтобы как бы с этими рисками работать, не преуспевают. Почему провайдеру с трудом удается вырваться за пределы привычных услуг? Я вот, честно скажу, инерция. То есть в какой-то... Вот что я хочу, я использую с аудиторией, если, может быть, нас кто-то слышит. В чем проблема? Ты находишься в определенной колее. Ты, допустим, привык строить поселки. Вот. В какой-то момент там это становится все менее и менее выгодно. Почему? Потому что ты заходишь на... Сначала работал без конкурентов, потом начал там заходить на территорию, где один конкурент, потом два там. Потом начинаешь строиться, где там, не знаю, пять конкурентов. Вот. А вопрос, а есть ли в этом смысл? Посчитайте экономику. Может быть, вы закапываете деньги. То есть вы там положили там, допустим, 700 косарей там, в том, чтобы построиться в поселок, а получили там 5 абонентов. Нахрена вы этим вообще заниматься? И в итоге и себе там, ну, то есть, то, к чему бы я призвал, то есть, внимательно посмотреть на стройку, прежде всего, то есть, и посмотреть, ну, как бы, может быть, глупый совет, но окупаются ли ваши капитальные затраты стройка? Если у вас экономика, ну, вы увидите, что в новых сегментах вам не удается заработать, то, как бы, тут надо, во-первых, поработать с коммерцией, вот, ну, то есть, типа, попытаться там найти каких-то коммерчески мыслящих людей, которые смогут там в этих новых бизнес-центрах или в новых там поселках выручку собирать. Вот. Но если у вас и это не получается, тогда как минимум остановите стройку и подумайте насчет тем, чтобы заработать какие-то другие деньги со своей аудиторией, со своей территорией. Вот. В общем-то, это инерция, привычка, как бы колесо, в котором мы находимся, это расписание, совещание и так далее. Вот. Надо, мне кажется, время от времени делать взгляд сверху на свой бизнес и смотреть, ну, как бы, нет ли у нас случайного эффекта белки в колесе, когда мы крутимся, очень сильно быстро бежим, но стоим на месте. Вот. И еще такой, ну, короче, психология. То есть так. А вот. И еще вопросы заявлены. Может ли локальный провайдер стать местной экосистемой? Что для этого нужно? Ну, вот мы все про это говорим, что с Димой, что... то есть как бы чистая труба или экосистема. Ну, давайте так. По-хорошему, конечно, быть бы чистой трудбой, коммунальным бизнесом и так далее, но в какой-то момент ты упираешься в естественные свои ограничения, ну, там, территориальные, прежде всего. Вот. И дальнейшее расширение становится, ну, как бы, суицидальным. То есть ты там расширяться вширь ты можешь, только уничтожая деньги. Вот. И как бы создавая там... А конкурент на твою территорию зашел, и вы в итоге у себе друг другу арпу уронили. Два идиота, как в том анекдоте про ковбоев. Вот. Вместо этого лучше действительно открыть бургерную и зарабатывать на бургерах. Ну, я...
А дайте Я тоже скажу. Вот по поводу экосистемы. Я вам скажу, когда-то в далеком 2009-2010 году, я, когда еще не было никаких стриминговых сервисов, когда еще все пользовались там торрентами, DC++ хабы были для того, чтобы Футураму посмотреть. Я тогда помню, как сумасшедший рассуждал там на каком-то мероприятии, что у всех маленьких провайдеров единственная возможность выжить — это уже сейчас строить вот то, что вы назвали экосистемой. Я тогда это как-то по-другому называл. Но, по сути, я имел в виду вот то, что сейчас называют экосистемой. Развивать доставку. Тогда еще не было никаких там даже в помине там ни самокатов, ни Яндекс.Доставок. Да, но я искренне считал, то просто, ну, как-то B2C-бизнес — это не наша история, но я считал, считаю и уверен, что если мы говорим особенно про именно крепко сидящих там провайдеров районных, региональных, то для них возможность создать эту самую экосистему — это возможность не выжить, блин, это возможность преуспеть, очень качественно преуспеть и закрепиться, да, потому что вопрос выжить, он не стоит. Выживание — это в других бизнесах. Эту бургерную, если ты открыл, там реально выживать надо часто. А создать эту самую экосистему можно, вот я себе накидал, пока Тимур говорил, просто навскидку, чего бы я сделал, если бы у меня стояла такая задача. Пресловутую домофонию, конечно, внедрить. Блин, если вы ее не внедрили, внедрите. Заберите эти деньги у домофонщиков, там, не знаю, 50 рублей с квартиры или 30. Это то, что точно вам не помешает. Сделать свою доставку. Потому что у тебя есть все равно монты, они все равно ездят, включают, отключают, ремонтируют. Блин, вложись в машинки, в самокаты, либо в эти, как их зовут, в какие-то там про мопеды, на которых ты организуешь доставку. Да, для этого надо заморочиться. Надо будет там какую-то софтину написать, все это автоматизировать. Но тем не менее, да, деньги, они всегда тяжело добываются. Сделай IT-сервис, потому что, ну, как минимум, ты в среднем, наверное, во-первых, у тебя есть контактная база, да, это абоненты. Уже какое-то есть доверие хотя бы. Тебе доверяют, что там ты интернет обеспечиваешь. Отлично. Продавай IT-сервис. Продавай его как своим абонентам, так и вообще всем в городе. Потому что те, кто у тебя не берут связь, будут брать у тебя IT-сервис. Потом когда-нибудь обрастут, станут абонентами. Я уже говорил, да, но откройте компьютерный магазин. Купите помещение, там, не знаю, вам точно, вы кредитоспособны, вам денег дадут. Купите помещение, откройте магаз, продавайте там видяхи, платы, компы. Там же посадите Васю, который будет их ремонтировать, чтобы вы стали точкой притяжения людей, у которых есть компы. Потому что это тоже ваши абоненты, и плюс это в целом тоже маржинальный бизнес. А если вы это еще будете хорошо делать, еще и слух пойдет. А если все под одним брендом, то пойдет слух, что вот есть такая классная компания, и эта классная компания будет для кого-то как провайдер, который не падает, для кого-то как доставка, которая через 5 минут привозит пиццу, а для кого-то как IT-сервис, который пришел, починил бабушкин ноутбук, или компьютерный магазин, где я пришел и видяху купил со скидкой. Строительство СКС. Вы умеете делать сети. Что вас останавливает пойти ко всем бизнесменам с коммерческим предложением? Рассылку сделать, если ходить не умеете, и менеджеры не наняли. Но вы точно умеете делать СКС, и у меня есть друзья, кто вот эти вот деревенские провайдеры, которые там СКС делают. И, кстати, компьютерный магазин есть. И кроме бизнеса есть еще администрация. Да, там сложно, там 44-й ФЗ, там надо какую-то процедуру отыграть. Ну так еще раз, деньги тяжело добываются, разберитесь в этой процедуре. И не в Ютубе сидите, херню какую-то слушайте целый вечер, а потратьте целый вечер на изучение, как, какие площадки, как эту процедуру отыграть. Либо поделитесь деньгами с теми, кто за вас это сделает. Дальше, видеонаблюдение как сервис. Взяли и запустили. Не хотите свое, купите готовое. Но продавайте клиентам, тем, которые готовы купить. Обслуживание 1С говорили. Дальше. Пункт выдачи онлайн-ритейла. Если у вас есть магазин, где компы продают, выдавайте оттуда доставки на Озон, Wildberries и что у нас там еще есть. Дальше. Из неожиданного. Ремонт крыш. У меня был приятель, занимался ремонтом крыш. Хорошие бабки зарабатывал, я вам хочу сказать. Он эти кровли менял. Блин, вы по крышам лазите, вы их портите. Ну, а потом заделываете. Ну, так возьмите и займитесь, например, ремонтом крыш. Вы их, как минимум, все знаете. Ну, и, например, замутите какое-нибудь там простое там приложение или телеграм-боты для вызова такси в городе. Как этот город назывался сейчас? Подожди.
В Сибири который?
Ну, вот этот, да.
Тулун.
Тулун. Тулун. Я пропустил важный момент. Сделайте такси Тулун. да, чтобы от Тарактова-Курзана и до Широгула, и даже до Гурана. Все, легко. Чик-чик зашел, чук приехала через телеграм-бота. Не надо заморачиваться с мобильным приложением, это дорого.
Значит, мобильное приложение есть, подожди. Мой город
называется. Да подожди, и сделайте еще радио, онлайн-радио. У вас есть радио Тулун? Нету. Ну так сделайте радио Тулун, чтобы все тулунчане слушали радио Тулун. А, да, это вроде геморрой, но вот пацаны на Линкмиапе заморочились, вот из Тимспика что-то как-то там сделали, да, его там можешь в Ютубе послушать, можешь еще где-то. Также для этого надо просто подумать башкой и не обязательно там нанимать Ващу. Возможно, найдутся вполне себе местные тулунчане-волонтеры, которым все, что надо, это дай им сервак, чуть-чуть денег и свою аудиторию для раскрутки. В общем, короче, до хрена есть способов, как не то чтобы не выжить, а реально закорениться так, что просто даже продаваться не захочется, даже когда будут приходить и деньги в лицо кидать.
Я, знаешь, ты пока говорил, я вспомнил совершенно восхитительную, просто охренительную вещь. Сейчас, возможно, для кого-то будет открытие. Компьютерные клубы живы.
Вот компьютерный клуб, я забыл, красавчик.
То, где мы играли в детстве в Контру, не знаю, в Warcraft, еще что-то, в героев. Вы охренеете, как этот бизнес сейчас обратно вернулся.
Ультима онлайн.
Я сейчас посмотрел, вот в Питере, например, пишут 110 клубов, да, то есть вот пока все думали, что, ну, типа, теперь же дома есть интернет, компьютер, все такое, а клубы живы. И я говорил недавно с чуваком, который его держит, я говорю, а зачем, кто туда ходит? Он говорит, так вот туда такие же ходят, как и мы ходили. Просто здесь они могут проораться матюками, и мамка тебе по шее не надает. Здесь стоят нормальные компы, на которых можно кризис на максималках запустить. Он пришел сюда, поиграл. И самое классное, что он мне рассказал, есть целые конторы, которые продают вот клубы вот эти прямо, ну как из-за сервис фактически. То есть это не то, что ты там сидишь, компы крутишь вечером, да, потом какую-то сеточку настраиваешь, думаешь, как там деньги брать. Нет, это тебе готовый бизнес, тебе привозят компы, тебе привозят мебель, тебе привозят софт, который это всем управляет, тебе привозят просто все. Вот тебе остается включить это в розетку. Но это так, лирическое отступление.
Сетевиков только не привозят в эти компьютерные клубы.
Я тут сетевики, мы же слушают это LinkMeUp.
Тимур, извини, пока далеко не ушли, вот после долгого Диминого спича, вот смотри, я где-то году в, пока еще в универе учился, подрабатывал как раз вот в региональном операторе в Хабаровске. И вот то, что Дима говорит, там, попробуй вот это, оно, знаешь, оно мне вспоминается, когда вот ты сидишь, не знаю, сетку крутишь, там, длинка очередной настраиваешь, а тут приходит, значит, генеральный и говорит, так, с завтрашнего дня занимаемся сигнализациями. Нужно, вот, короче, я взял контакт, нужно взять там тестовый стенд, вот с этими ребятами поговорить, там туда-сюда собрать, через неделю, короче, будем первому клиенту ставить. Ты такой сидишь, что? Сигнализация? Как? Нет, честно, я просто почему про сигнализацию вспомнил, потому что я действительно там месяца 3-4, наверное, занимался, вот как раз там вот IT-сервис, рядом с провайдером, там отдельный бренд, все дела, ребята там пытались зайти в бизнес, соответственно, подружиться с ЧОПом и ставить сигнализации. Слушай, выглядело это мега странно, потому что пытаться там, ну, когда у тебя есть там сетевые инженеры, да, там админы, там ваипщики, кто-то еще, вот как быть, то есть пытаться их загружать дополнительной работой, чтобы тебе там диверсифицироваться, или тебе нужно по чесноку там взять бабла, нанять дополнительных людей и вот этими дополнительными людьми, ну, не мешая основному бизнесу, вот диверсифицироваться.
А я отвечу с удовольствием. Я когда-то по дурости из телекома ушел в консалтинг. Вот, потом быстро понял, что пытаться научить других быть умными бесполезно. И вернулся обратно в телеком, чтобы доказывать делом, как это работает. И поэтому, ну, на то, о чем ты говоришь, Леша, я что могу сказать? Ну, как бы я, если бы решил заниматься, допустим, какой-то коллабой с этими, господи, с охранниками, с ЧОПами, я бы придумал, как это сделать. Другое дело, что просто меня жизнь не заставляла. Могу сказать, что в далеком 2013 году, 10 лет назад еще было, когда еще ни одного онлайн-видеообличия этого, ни одного облачного видеонаблюдения не было, А я тогда собрался с замгенерального директора ЧОПа «Титан». В Питере такой огромный ЧОП был. Не знаю, как они сейчас себя чувствуют. Вот. И разговаривал с ним по поводу того, что давайте вместе с вами мы будем, короче, выступать в роли транспорта, а вы в роли продающей компании, которая продает видеонаблюдение. Типа по нашей L2 сети, значит, будет гоняться трафик с камер к вам на какое-то хранилище. И вот тогда... 10 лет назад этот дед из ЧОПа меня там, значит, это приземлил, захейтил, или как это там называется, в общем, да, и там ничего из этого не выросло. Я понимаю, что, ну, так как нас, мы бизнес развивали там по-своему и прекрасно росли и без этого, то поэтому оно не выросло. Но если бы, например, выбора не было, я уверен, что я бы раскачал эту тему уже тогда, 10 лет назад. Это был бы некий прототип того, что потом стало облачным видеонаблюдением. Да, вот только в данном случае это было бы не облачко, а привязка была бы для L2 каналам и для B2B клиентов. Но я точно уверен, что если рогом упороться, если ты понимаешь, в чем польза, где маржа, то можно любой такой сервис сделать. И то, что я вам перечислил, это отчасти кейсы каких-то моих товарищей, владельцев сетей, либо, ну, какие-то там сервисы, которые я бы сам стал делать, если бы жизнь заставила. Просто так получается, что у нас, ну, как бы получается без экосистемы и без, ну, вот если мы говорим B2C сегмент, да, там нормально и так. Но если вдруг захочется побиться с дополнительную маржу, ну вот весь этот список сам пойду реализовывать. И советую всем тем, кто реально вот в условных тулунах живет, сеть развивает. Я вот специально пульнул этот список в YouTube, и еще, может, там куда-нибудь парни там закинут. Ну, просто как напоминалка, да, вот чек-лист, что можно попробовать.
Скажу тоже. Тут я чат читаю в Телеграме, говорят, что типа спорит B2B-шник с B2C-шником.
Не надо, ля-ля, у нас 15 тысяч абонентов.
Я просто к тому, что и у меня было, у меня были и физики, и юрики, и у Димы сейчас есть и физики, и юрики, так что мы как бы и B2B-шники, и B2C-шники. Там же то, что был вопрос задан коллегой из Хабаровска, что типа приходит сумасшедший босс с какой-то очередной новой идеей и взрывает операционный процесс, потому что надо все бросить, настройку D-Link'ов и начать там настраивать сигнализацию. А, блин, не надо быть сумасшедшим боссом. То есть, как бы, все правильно. То есть, это опасность, когда это одна из опасностей бизнеса, что босс, у которого высокая предпринимательская активность, начинает разваливать организацию свою уже разными там шараханиями там, из одного там, идеи в другую идею. Описано в литературе, там, у Скака Дизиса.
А подожди, а есть простой способ, Тимур. Просто не нужно приходить к тем людям, которые делают и так загружены услугой, просто выдели бабок на имя нового, того, который будет под это заточен. Просто все же пытаются сэкономить и схитрожопить.
Да, да. Ну, тут как бы надо смотреть. Может быть, надо выделить время какое-то. То есть просто человек, который это руководит, так, он действует непрофессионально. Как менеджер он непрофессионален. То есть профессиональный менеджер должен для того, чтобы запустить, ну, отдел развития, он должен создать отдел развития. Это может быть привлекать людей со стороны, это может быть из своих кого-то проапгрейдить, перевести, там, может быть, это выделить время. У нас вот в Ренете, например, был отдельный там бюджет для проектов развития, ну, для админов, то есть им сказать, типа, вот в свободные выходные хотите, ну, там, заработать, вот у нас есть премиальный пул, можете проекты развития делать. Ну, то есть есть разные способы, ну, как бы, как это разумно организовать, но так как вот ты сказал, это, конечно, не дело. Но я знаю, что есть организация, там, техдир одного уважаемого московского B2B-оператора там обрыдался, что у них как раз вот гиперкреативные собственники, которые все время придумывают какие-то идеи коллаборации, приходят на технарей, приходится там кострить какие-то сырые там штуки, ничего не отлажено, там уже нужно новую кострить там штуку. И типа это порождает кучу чемоданов без ручки, которые никто не хочет продавать. Один раз продали, и больше никто не продает. А, значит, а продали уже другую, надо опять, ну, понимаете, да, то есть можно обрастить чемоданами без ручки, где надо еще отвечать за этот сервис. А он еще криво сделал. Конечно, такая опасность в бизнесе есть. Не совершайте такой ошибки.
Итого, господа, 2 часа уже мы тут сидим весело болтаем. Молодцы, Напоследок хочется задать вопрос, на который хочется услышать жизнеутверждающий ответ, наверное. То есть мы вот все говорим, вот эта диверсификация бизнеса, зарабатывание денег. Так может, оно и этот телеком плюнуть на него, продать, получить вот стартовый капитал для полноценного нового бизнеса и все?
Ну, ты же просрешь. Я почему за Росгидро-то?
Как стать криптомиллионером, да? Еще вчера я был миллиардером.
У меня почему-то Росгидро ассоциируется с какой-то гидрой из вот этих вот даркнетов и
не,
так далее.
Не, Росгидро вот, это энергокомпания.
Не палить,
все цивилизованно. Это же вы шутите, вы руфлите, а тут это самое, в колл-центре гидробиллинга, там время от времени звонят обдолбосы, которых кинули на закладку.
Вот, типа, нормально.
Коплович жаловался.
А по вопросам, что есть сказать?
Короче, я не советую, ну, то есть, вполне возможно, что именно так, как бы, кто-то и поступит. То есть, увидел возможность шикарную, что, типа, можно там вложиться, там, я не знаю, в какую-нибудь стройку, там, земельных участков рядом с Сочи, там, я не знаю, я от фонаря сейчас, типа, быстро продал свой телеком, вложился в стройку коттеджа и, типа, пошел другой дорогой. Почему нет? Вот, это и есть, собственно, управление капиталом. Это задача, вообще социальная миссия капиталиста, как бы управлять, принимать решения о своем капитале. Оставляю, держу здесь, продаю, закрываю, там, не знаю, там. Если считаете, что так правильно, ну так, значит, и действуйте. Вот, если понятно, что это рискованно, там, новая тема, она содержит риск, можете прогореть, но можете и выиграть. Капитализм — это про то, что ты играешь на свои деньги.
А я считаю, что если вы пробуете, и у вас не получается, и вы не понимаете, почему. Или, например, если вы ничего не пробуете, но у вас тоже как-то не очень получается, и вам это не нравится, то, конечно же, надо нафиг все продать. Продать, потому что государство гайки закручивало, закручивает и закручивать будет. И государству совершенно невыгодно иметь большое количество операторов, потому что их всех надо как-то контролировать. И если 10 лет назад оно даже не задумывалось о том, что мы есть, и нас надо как-то контролировать, то сейчас это в повестке, ну, понятно, там не в первых строчках, но в повестке. Вот. И вопрос, как же их всех контролировать, когда их так много, он явно там уже давно был задан, и ответ на него был получен простой. Ну, так надо, чтобы их было поменьше. Поэтому я уверен, что если у вас не получается, конечно, продавайте. Продавайте сейчас, потому что, ну, пока за это можно будет получить больше. Если же вы понимаете, как расти, если вы пробуете, и у вас что-то получается, или когда у вас не получается, вы пробуете по-новому и все-таки находите вариант, чтобы получилось, и бизнес в целом получается и доставляет удовольствие, то ни в коем случае не продавайтесь. Ну, как минимум, потому что когда вы заняты своим любимым делом ежедневно, его развиваете, то жизнь, она имеет смысл. А как только вы все это продадите, ну, реально будет просадка по вообще, а кто я в этом мире, а что же мне делать, какие-то метания начнутся, скорее всего, дурацкие, бабки можете просадить как-нибудь нелепо, в какую-нибудь крипту инвестировав, не в, ну, такую, не в традиционную, а в какую-то необычную. Понятно, или можно, конечно, просто накупить. А, есть хороший пример, ребята, у меня есть товарищ, который был связистом, бодрым чуваком, вот, а потом взял, что-то продал, причем выгодно продал, хорошо, накупил недвиги по совету его там друга-финансиста, и как специалист он пропал с тех пор, и как человек тоже выпал как-то вот из контура общения. Я эти события связываю. Возможно, кстати, он-то при этом офигенно счастливый, я не знаю. Вот просто для меня этот опыт показался
бестолковым. А все, а нет пацана, пропал
пацана. Пацана-то, да, потеряли. Вот. Поэтому, ну, продавать или не продавать, это дело личное, но если продавать, то сейчас и в том случае, если вы пробуете, а у вас не получается.
И ни о чем не жалеть. Я тут все-таки горячо не согласен, что если продавать, то надо как бы готовить продажу. Это проект на несколько лет, там, на 3 года. То есть, если вы будете продаваться по принципу А, там, ну, спонтанно, то вы, скорее всего, продадитесь неадекватно дешево. То есть продажа — это процесс, который нужно готовить, там есть свои сложности.
Идите к Сеймуру за консультацией. Подождите, я предлагаю это вынести как отдельную тему, устроить подкаст на тему.
Ох.
Как мы будем продавать вот своего небольшого оператора?
Я сам как бы этим не занимаюсь, я просто не в МНД не участвую. Ну,
а мы найдем.
Ко мне приходите, если хотите заниматься развитием, то я это самое
с удовольствием на эту тему пообщаюсь. На этой позитивной ноте давайте напомним нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Петров и его тарелки с чашками. И Тимур Чудутов из школы операторов. Говорили мы про то, как все-таки выживают в этом мире небольшому оператору, что за страшное слово диверсификация. Кажется, хорошо поговорили, коллеги.
Спасибо.
О, спасибо. Спасибо большое. Нам точно понравилось.
Стараемся.
Приходите слушателям еще. Спасибо, что нас слушали. Леша, что ты говоришь?
Я говорю, приходите еще.
Слушатели, вам тоже спасибо, особенно за то, что терпели, как я тут чавкаю, брямкаю и громко говорю.